Проповедь брата Уильяма Мэриона Бранхама «Евангелизация последнего времени» была произнесена в воскресенье утром 3 июня 1962 года в скинии Бранхама в Джефферсонвилле, штат Индиана, США. Благодарю, брат Орман. Давайте сейчас склоним на минутку головы для молитвы. И пока мы склонили головы, хотелось бы узнать, кто из находящихся здесь имеет особую просьбу и хотел бы дать о ней знать, подняв руку? Я уверен, что Господь все это видит. Верю, что Он дарует это. Наш Небесный Отец, мы собрались сегодня утром с одной лишь целью, чтобы возвеличить имя нашего Господа Иисуса. И мы благодарим Тебя, что мы уже прочувствовали Его присутствие. И мы уверены, что Он приходит на встречу с нами, потому что это таково Его обетование. «Где двое или больше собраны во имя Мое, там и Я буду посреди них». Итак, мы просим, чтобы Ты, Господь, сегодня благословил все эти просьбы, указанные сейчас поднятием руки. Ты знаешь, что именно за Твоей рукой в сердце. Я молюсь, чтобы Ты ответил всем до одного. Мы благодарим Тебя сегодня за возможность поклоняться Тебе. Мы благодарим Тебя за церковь и за людей, и за братьев равно драгоценной веры. И теперь мы просим, чтобы Ты сегодня исполнил желание нашего сердца служить Тебе. Напитай нас той сокрытой манной, которая была дана, как Ты сказал в Библии, была вложена только лишь для священства. А мы научены, что мы священники Бога, приносящие духовную жертву, то есть плоды наших уст, прославляющих Его имя. Итак, мы молим, чтобы Ты благословил нас в дальнейшей части этого служения, преломляя нам хлеб жизни. Во имя Иисуса. Аминь. Я рад видеть, что наша большая семья вновь собралась сегодня утром здесь. Очень приятно находиться здесь с вами. И обращаюсь к приезжим, странникам из разных частей страны, которые собрались вместе с нами в воскресное утро. Здесь у нас вовсе не деноминация. Мы просто собираемся. Люди, верующие в Бога, собираются, чтобы вместе поклоняться Господу и возносить молитву Богу, исповедоваться перед Ним. И каждое воскресенье и каждый день мы проходим через чистилище, то есть очищаем наши души Его Святым Духом от грехов наших, стараясь жить как можно благочестивее в нынешнем веке, ожидая Его явления в любую минуту. И мы ожидаем этого в любую минуту. Так вот, сегодня у нас насыщенная программа. В это утро у нас здесь проходит служение воскресной школы, а потом на сегодняшний вечер, на этот вечер у нас запланировано кое-что очень особенное. Мой хороший друг, брат Иосиф Боузе, здесь его хорошо знают, но мне кажется, он приехал в нашу церковь, наверное, в первый раз. Это, разъезжая по всему миру, я всегда знал две церкви, которые я всегда называю образцовыми церквями. И одна из них у брата Иосифа Боузе, Филадельфийская церковь в Чикаго, штат Иллинойс, а другая у брата Джека Мора в Шривпорте, штат Луизиана. Я так часто бываю в этих двух церквях, что когда я приезжаю домой из миссионерских поездок, говорят, не звони брату Бранхаму в Джефферсонвилл, просто позвони в Чикаго. Если его там нет, тогда позвони в Шривпорт. Настолько часто я там бываю. Иосиф уехал из Чикаго. Сначала при мысли о том, что ему придется уехать с Чикаго, мы сильно расстроились, но после молитвы мы увидели, что это Бог призывал его. И теперь этот мой друг загорелся колоссальным трудом в Танганьике и Кении, и Уганде, и он совершает великий труд. И на этих собраниях у нас есть желание помогать и поддерживать его во всех отношениях. И я планирую, если будет на то Божья воля, в январе следующего года побывать с ним в его школах по всей той части Африки, направиться после посещения его школ далее в Южную Африку. И я Он расскажет вам об этом поподробнее сегодня вечером в своем обращении к церкви. Он будет говорить сегодня после обеда, примерно, думаю, примерно в 8 часов, как только закончится вступительная часть служения. И еще у него есть фильм. Я уверен, что он вам очень понравится. И это фильм о его школах в Африке и о том, что Господь совершил у него всего за каких-то несколько лет. Меня очень ободрил показ, что просмотр этого фильма, потому что в нем показано, что Бог может совершить через одного человека, который нашел его волю и место. Ожидая много лет в поисках, пошел по тому пути, на который Бог его направил. Приходите вместе с детьми. Первая часть будет очень короткой. И, как многим из вас известно, у Иосифа очень хорошее чувство юмора. И, наверное, он рассчитывал, что я буду смотреть этот фильм. Поэтому однажды вечером он поехал, и ему захотелось заснять льва. Там в Африке много львов. Так что Иосиф поехал и заснял льва, и мне это было очень интересно. После того, как мать убила животное, и они съели его, она оттаскивала шкуру, и ее малыш-львенок шел сзади, делая вид, что он еще раз убьет его сам, понимаете? И я уверен, что деткам понравятся эти примерно первые 5-10 минут фильма. Итак, приходите пораньше. И меня никто не просил сказать следующее, мне самому неудобно об этом говорить, Иосиф ничего об этом не знает, но я думаю, что сегодня вечером нам стоило бы выразить брату Иосифу нашу признательность, собрав ему приношение для его миссии за границей. Мы верим, что Господь Иисус грядет. И если вы откладываете небольшое приношение для миссии или что-нибудь для миссионеров, или вы хотели бы сделать в это какой-то вклад, то к сегодняшнему вечеру выпишите чек на Иосифа Боузе. Боузе. Правильно, не так ли? Иосиф Боузе. И это... Я знаю брата Иосифа как моего сердечного близкого друга. Я знаю, что это пойдет для Царства Божьего, насколько это в его силах. Итак, прежде чем мы продолжим дальше, я хотел бы представить его и дать ему сказать тут пару слов. Я пытался уговорить его провести утреннее служение, но он не захотел, так что он будет говорить нам сегодня вечером. 8 часов, сколько он пожелает, и здесь установит камеру и экран для фильма. Но прямо сейчас я хотел бы просто сказать церкви и представить церкви моего хорошего друга и брата Иосифа Боузе. Брат Боузе. Брат Боузе говорит сильным иностранным акцентом. Благодарю, брат Бранхам. И всем доброе утро. Безусловно, очень приятно видеть сегодня утром всех вас и поклоняться здесь, в скинии Бранхама, и стоять за этой кафедрой, где мой друг, служитель Бранхам, обращался к вам так много раз. Вы видели тот великий дар, который Бог дал ему. Я так счастлив находиться у вас. Я знаю, что многие из вас приехали, и многие приехали издалека, чтобы послушать служителя Бранхама. Иначе, если бы были только местные, я бы с удовольствием проповедовал в это утро. И я бы такую проповедь сказал. Я люблю проповедовать, знаете, но сегодня утром я не буду. А сегодня вечером я, наверное, скажу пару слов касательно показываемого фильма. Прежде всего, я хотел бы вам сказать, что я швед. Я родился не в Америке, я родился в Швеции. И они... Однажды я ехал с севера, с Мексики, вернее, с юга. Ехал с юга из Мексики в Нью-Йорк. Все времена я жил в Нью-Йорке. И в поезде мне всю дорогу пришлось ехать в общем вагоне, там курили, и было просто отвратительно. А у меня не было денег на то, чтобы ездить в первом классе, поскольку я потратил все деньги в Мексике. И так я разговаривал с многими людьми, я увидел там одного мужчину, он был таким белокурым. Я повернулся к нему, я сказал, у вас такие светлые волосы, вы, наверное, швед, сказал я. Да, ответил он, я швед, сказал он. И так он взглянул на меня, он спросил, «А вы швед?» — сказал он. «Да, ответил я, так точно. Я подумал, что вы беженец из Кубы», — сказал он. Так что, я думаю, что на самом деле он подумал, что я похож на шведа. Наверное, я был немножко небритым. Но потом я переехал сюда, в Соединенные Штаты. На всякий случай, если здесь присутствуют шведы, меня еще также зовут Мэтсон. Иосиф Даниил Мэтсон Боузе, так меня зовут. Длинное имя, не так ли? Итак, я... Несколько лет назад мне начали приходить мысли, что Бог готов начать совершать более великие вещи. И я услышал о брате Бранхаме, я как раз побыл в Европе и приехал в город Сион, штат Иллинойс, и брат Бранхам там проповедовал. Там не смогли снять большое помещение, на которое они рассчитывали, поэтому пришлось перейти в церковь. Это была большая церковь, но она оказалась слишком маленькой. И когда я туда приехал, я даже не смог попасть вовнутрь. Но я пробрался через подвал. Это был ужасный подвал, знаете, и нужно было чуть ли не с картой ходить, чтобы пройти через тот подвал. Но я поднялся оттуда прямо на платформу, и на платформе стоял детский стульчик, вот такой. Видите, так что я сел на него. И в конце концов подошел мужчина с пачкой карточек в руке, знаете, и он мне сказал, «Вы больной?» Он спросил, «Нет, сэр», я ответил, «Я не болен, слава Господу». «Ну что ж», он сказал, «тогда вам нельзя здесь сидеть», добавил он. «Ну, тогда вам придется меня переносить», сказал я. Просто раз уж я решил присесть, то крепко. Я хотел встретиться с братом Бранхамом, я хотел увидеть, что Бог совершает через него. Я просидел там все собрание, и я никогда не забуду тот вечер, когда я ехал домой. Тогда я сказал, «Этот человек станет моим другом». Прямо тогда я и решил. И знаете, прошло какое-то время, но в конце концов мы встретились, и с тех пор мы почти все время были вместе. Я должен сказать вам здесь, и я говорю это, куда бы я ни поехал. У брата Бранхама есть не только друзья, у него есть также и враги. Но встречаю ли я друзей или врагов, я говорю всем одинаково. Я говорю, мне вы не сможете сказать ничего плохого о муже Божьем, которого я знаю очень хорошо. Я говорю, я проверил его. Я сидел на всех этих собраниях и говорю вам, мои друзья, я еще ни разу не видел ни единой погрешности в этом великом даре Божьем. И кроме того, я увидел в брате Бранхаме сердце, которое мне нравится, любящее, доброе сердце, которое одинаково расположено как к друзьям, так и к врагам. И я полюбил его, стал почитать, уважать и даже бояться его. Потому что это когда Бог, брат Бранхам говорил мне, что иногда люди приходят к нему и говорят, когда явится этот ангел Господень, ты можешь ему задать мой вопрос? И брат Бранхам говорил мне, когда он приходит, я в таком страхе, что не смог бы этого сделать. Но иногда также и с нами, когда мы рядом с ним. И мы знаем, что Бог действует сильным образом. И представ лицом к лицу со всемогущим, я думаю, мы все немножко в трепете. Со мной лично так, я и признаюсь. Понимаете? Но для меня это огромное удовольствие и огромная честь стоять за этой священной кафедрой моего друга, почтенного служителя Уильяма Бранхама. И мы дружим уже много лет. И я сказал брату Бранхаму, я надеюсь, что эта дружба продлится до того времени, когда мы встретимся на другом берегу. Это может быть уже очень скоро, но чудесно иметь друзей, которые остаются верными. Какой бы ветер ни дул, всегда остаются верными. Благословит Бог нашего брата Бранхама. И пусть он продолжает совершать это великое служение, на которое Бог его призвал. И это относится также к Билли Полю и ко всей семье. Госпожа Бранхам всегда была ко мне чрезмерно добра, также и Билли Поль. Я полюбил их и, конечно, маленького Иосифа, за которого я всегда молюсь. Я знаю, что у меня в мыслях. Понимаете, я всегда молюсь за него, я полюбил всю семью. Благословит вас Бог, благословит Бог дорогого пастора здесь и всех вас замечательные люди. Сегодня вечером я покажу вам этот фильм, который я сделал этой зимой. И я хочу вам сказать, что Бог совершил в Африке великие дела. И почему-то я думаю, что если Господь замедлит, Африка в течение нескольких лет станет великим центром цивилизации. Я не думаю, что все гибнет и идет в ад. Я считаю, что Бог действует сильным образом.
И я верю, что Бог изменит тот народ. Меня спросили, покорит ли коммунизм Африку? Я ответил, никогда. Коммунизм не по душе африканцам. Душа африканца религиозна, а коммунизм против Бога. Я считаю, что у нас есть огромнейшая и изумительнейшая возможность. За последние 4 года я основал этот центр обучения. Первый раз я был в Африке в 55-м году, но я основал эти центры обучения в 58-м году. И с тех пор, как мы основали эти центры по обучению, в течение первых 3 лет мы обучали их по 6 недель, а потом, уплотнив график лекций, мы сократили до 4 недель. И мы собираем всех этих евангелистов, они обучают сейчас друг друга, и по благодати Божьей у нас осуществляется колоссальная программа. И в этом году я обучил Евангелию 450 молодых людей. В данный момент у нас от 3 до 4 сотен евангелистов-выпускников. И за последние 4 года посредством этих молодых людей мы крестили 20 тысяч новообращенных на территории засилия магометанства. И в этом году, я думаю, что только за один этот год мы крестим 20 тысяч. Это пробуждение охватило многие места, где раньше была сплошная политическая борьба. Теперь же на всех тех просторах люди поют «О, кровь Иисуса! О, кровь Иисуса! Слава имени Господня!» Итак, это пробуждение потрясает страну. И я так надеюсь, что брат Бранхам сможет быть вместе с нами следующей зимой. Вся Восточная Африка не знает Бога. Это плохо, но все это для особой цели. И мы ждем, не дождемся, когда увидим еще более великие и больше чудесных дел. Сегодня вечером я расскажу вам немножко о чудотворной силе Божьей, проявляющейся посредством этих молодых людей с детской верой в живого Бога. Вот в чем секрет их успеха. Пусть Бог вас благословит очень сильно. Очень приятно было находиться с вами. Аминь. Спасибо, брат Иосиф. Это очень мило. Это Швеция плюс Ирландия. Благослови тебя, Бог Иосиф. Спасибо за комплименты, брат Иосиф. Это то же самое я могу сказать и о нем. Так благодарен Господу за его огромный труд, который совершается в Африке, и он расскажет вам о нем подробнее сегодня вечером. Итак, по-моему, Билли тихонько подошел и сказал мне передать брату Невиллу или кому-нибудь на... В конце акустика не очень хорошая, или может... Вы хорошо меня слышите? Там в конце... Нет, и не очень хорошо слышно. Пожалуйста, отрегулируйте аппаратуру. И мне кажется, пока мы ждем, чтобы он это сделал, по-моему, моя... племянница
Донна
принесла маленького... Они с Тедди принесли сюда малыша, которого они хотят посвятить Господу. Итак, Донна, принеси сейчас этого малыша, конечно. И подождите-ка, где сестра, которая за пианино? Пианистка. Она здесь? Кто-то говорит, ты не мог бы говорить в микрофон, который с этой стороны? Вот в этот? Хорошо, сэр. Если ты не против, лучше говори в один из этих. Так будет отлично. Хорошо, у меня... Я стоял не там, где надо. По-моему, это было из-за меня. Стоял не там, где надо. Так вот, у нас есть одна песенка, которую мы обычно поем малышам по такому случаю. Это «Приведи». «Приведи этих малышей к Иисусу». Итак, вы... Во многих церквях таких малышей окропляют, и в этом нет ничего такого. Если им так хочется делать, в этом вовсе ничего такого нет, на мой взгляд. А у других есть обычаи, которые они, может быть, они называют это крещением. И если им хочется называть это крещением, в этом, на мой взгляд, нет ничего такого. Но мы стараемся исполнять Писание именно так, как говорится в Библии. Просто придерживаться Писания. В Библии в Новом Завете написано только то, что к Иисусу принесли маленьких детей, и Он благословил их. И сказал, пустите маленьких детей приходить ко Мне, ибо таковых есть Царство Небесное. Так вот, таким образом мы и делаем. Мы с пастором стоим здесь, берем малыша и возносим Господу молитву посвящения. А потом, когда они... Мы считаем, что младенец не имеет греха, кроме того греха, в котором он родился. Мы все родились во грехе, зачаты в беззаконии, пришли в мир, говоря ложь. И так, когда Иисус умер на Голгофе, Он забрал грехи мира. Значит, младенец мог бы родиться. Точнее, он может умереть еще до рождения, или родился и не достиг возраста ответственности. У него нет никаких грехов. Иисус забрал грехи мира. Но после того, как он станет достаточно взрослым и совершит грех, тогда он должен исповедать свои грехи, а потом креститься для прощения своих грехов, понимаете? Но сейчас, конечно, он слишком мал. Итак, давайте сейчас все споем этот старый добрый гимн. Споем сейчас, не знаю, получится у меня или нет. Приведи, приведи их скорее ко Христу веди. Приведи, приведи этих малышей к Иисусу. Как его зовут? Тедди младший. Хорошо, сэр. Мы очень рады видеть сегодня здесь эту молодую пару с этим замечательным малышом Тедди. И молим, чтобы Бог обильно благословил его и дал ему вечную жизнь в грядущем мире и долгую жизнь здесь. Можно мне взять его на минутку? Это Тедди Арнольд-младший. Мы здесь все знаем Тедди, он наш брат здесь в церкви. Женился на Донне, дочери моего брата. И у них здесь этот малыш, новоприбывший. Кажется, это ваш второй, а другая девочка, правда? Этот малыш-красавчик. Я всегда боюсь, что сдавлю их, когда они такие маленькие. Только посмотрите, такие нежные. Я просто боюсь сдавить их. Вы можете себе представить, как мать приносит своего малыша вот так Господу Иисусу. Если бы сегодня утром он был здесь в человеческом облике, как мы тут стоим, то эта мать скорее подбежала бы к нему и захотела, чтобы он возложил на него, на этого младенца руки и благословил его. Сердце папы прыгало бы от радости. Мы знаем, что Бог даровал им его в их союзе, и они хотят отдать его обратно Богу, признательность за то, что Он дал его им. Склоним голову. Наш Небесный Отец, мы стараемся следовать Твоему примеру. Когда матери и отцы приносили Тебе маленьких детей, Ты возлагал на них руки и благословлял их. И теперь Небесный Отец, эта молодая пара получила благословение в своем доме этого мальчика, маленького Тедди Арнольда-младшего. Поэтому мы молим, Небесный Отец, чтобы Твои благословения почивали на этом ребенке. Мы возлагаем на него свои руки, воспоминания о Тебе и о Твоем обещании нам, чтобы мы возлагали руки на людей в воспоминании о Твоем великом слове. Благослови маленького Тедди. Боже, мы молим, чтобы Ты дал ему долгую жизнь, хорошее здоровье, пусть он же доживет до пришествия Господа, если это возможно. И мы молим за его отца и мать. Да будут они благословлены в воспитании этого ребенка. Если наступит будущее, то сделай его служителем Евангелия, Господь, и дай ему все, что Ты обетовал человечеству, чтобы он имел жизнь и жизнь с избытком. Мы сейчас отдаем Тебе маленького Тедди Арнольда во имя Иисуса Христа. Аминь. Благословит вас Бог, Дона и Тедди. Долгой жизни и многих благословений. И тебе, малыш Тедди, потому что он любит тебя. О, по-моему, они такие очаровательные. Мне малыши. Мне нравятся все люди, но мне кажется, дети и еще пожилые люди. Когда стареешь, пожилой мужчина или женщина прошли долгий путь и такие немощные. И мне кажется, они просто вызывают жалость, знаете. И я просто считаю, что нам никогда не следует, если увидите, как они переходят через улицу, остановитесь. Что если бы это был ваш папа или ваша мама, понимаете, кто-нибудь? Поэтому уважайте их. И, может быть, они говорят медленно и долго. И, может быть, то, чего вам не хочется слышать. Но запомните, вы однажды тоже можете состариться, так что всегда уважайте их. А эти малыши, как можно обидеть такого? Кстати, этого ни в коем случае нельзя делать. Вы знаете, Иисус сказал, «Смотрите, не презирайте ни одного из малых сих, ибо их ангелы всегда видят лицо Отца Моего Небесного». Запомните, у них есть ангел. Когда вы рождаетесь, он всю жизнь пребывает с вами. И вот... А когда вы получаете спасение, тогда у вас есть Святой Дух, и Он ведет и направляет вас. И сейчас я всматриваюсь в аудиторию, чтобы разглядеть знакомых. Если я не ошибаюсь, я вижу здесь сестру из Чикаго. Чувствуешь себя будто как дома, видя представителей из Чикаго, сестру Пекинпо и всех остальных из тех краев. Мы очень рады в это утро видеть здесь брата и сестру Кокс, и Чарли, Нелли, которых мы знаем. И сестра Кокс, наверное, где-то здесь есть и Родни. И брат Уиллард Крейс, один из наших братьев-служителей, здесь и столько разных людей, вряд ли я смогу перечислить их всех. Рад видеть брата Эванса и сестру Эванс. Это тот человек, которого, как я вам рассказывал, укусила гремучая змея, и Господь... Просто подними руку или как-то так, брат Эванс, чтобы люди там увидели, что мы рыбачили, и его укусила земляная гремучка прямо в ногу, и возложил на него руки, и помолился за него, и она даже не воспалилась, и после этого уже ничего не надо было с ней делать. Знаете, в Библии сказано, они будут изгонять бесов, будут наступать на головы скорпионов и змей, и ничто не повредит им, и... их во имя Мое, верующие в Меня, такая сила, и что они будут делать, и так далее. Все это дано нам, если вы только не боитесь. Что, если бы кто-нибудь дал вам чек и подписался на нем своим именем? Если вы всю жизнь будете носить этот чек в кармане, он вам ничего не даст. Вы должны получить по нему наличные. Так, под каждым обетованием в Библии внизу стоит подпись имени Иисуса. Банк небес платежеспособен, а вклад был внесен на Голгофе. Когда наши грехи были прощены, мы стали сынами и дочерями Божьими. Поэтому не бойтесь снять наличными любой дар, обещанный Богом. Просто не забывайте, Он обещал это, и это ваше. Я видел, как Он угашал пламя огня, останавливал кровь, подавлял ярость дьявола и изгонял врагов, и исцелял рак, воскрешал мертвых прямо в присутствии врача, умерших много часов до этого воскрешал и возвращал к жизни. Я сам видел это в своем немощном служении, раз за разом, случай за случаем. Так что я видел, как дикие звери были укрощены настолько, что не могли пошевелиться, и чего только не было. Поэтому он по-прежнему Бог. Если он когда-то был Богом, то он до сих пор Бог. Если он не Бог, то он никогда не был Богом, потому что ему нужно быть... Для того, чтобы быть Богом, он должен быть безграничным, он знал все, он должен быть всемогущим, всесильным, всеведущим, вездесущим, и просто он Бог. Бог — это совершенство совершенств. Так вот, я не намерен... Иногда я учу на этих уроках воскресной школы аж до 4 часов дня, Иосиф. Тут несколько недель назад, в воскресенье я простоял здесь 6 часов. Я не хочу вас напугать, понимаете, но я не имею в виду, что так будет сегодня. Только 5.5. Нет, просто... Это, возможно, мы увидимся с вами уже не скоро. Мы поедем в Виргинию, вернее, в Каролину, в Северную и Южную Каролину, а потом на Западное побережье, и по Западному побережью на Севера, затем в Канаду и Аляску, и потом назад, и, может быть, если Господь позволит, поеду в Африку, повидаться с Иосифом, и вновь проедусь по Южной Африке. И не так давно проводил мощнейшее собрание в Южной Африке, что за какие-то несколько часов подействовало на всю Африку. Когда Бог просто чудотворно, тогда на первых страницах газет появлялись статьи, на первой, второй и третьих страницах были одни только статьи о собраниях. Сначала, когда приехал туда, люди противились всем нутром, даже бензина не дали человеку из-за того, что он ехал на собрание, не захотели ему продать, сказали, ну и фанатик. А на следующий день были готовы отдать бензин бесплатно, видите? Так что вот такая разница, видите, нечто происходит. Он гладил щенка, знаете, и сказал тому, спросил, куда ты едешь? Тот ответил, я еду в Йоганнесбург. Спросил, ты предприниматель? Ответил, нет, я еду увидеть брата Бранхама на собрание. Сказал, что? Сказал, на вид ты мне показался умнее. Тот сказал, я христианин, я еду посмотреть. Он сказал, езжай за своим бензином куда-нибудь в другое место. И так на следующий день на обратном пути между тем местом и Трансвалем была только одна стоянка, так что ему надо было там проезжать. И он остановился на следующей заправке после той, а тот парень выбежал и схватился за него, сказал, езжай сюда, езжай сюда. На первых, вторых страницах и других страницах газет только и было о том, что совершил наш Господь. Так что мы очень рады этому. Так вот, просто для небольшого собрания Если кто-нибудь из вас будет там, имеет там друзей, мы будем в скотном манеже. Там огромная выставка домашнего скота, западного домашнего скота, на западном побережье, в Саутгейт. Так что те ребята, кто любит ружья, как я заеду там на завод Везерби, если желаете, поедем вместе, если будете в тех краях. Вот. Днем люди посещают многие места, можно поехать на остров Каталина, вы знаете, как это бывает, и мужчины, женщины с детишками в Диснейленд, и это тоже входит в программу, так что приезжайте. Я знаю, что вы хорошо проведете время, и прежде всего молитесь, чтобы Бог открыл глаза неверующим и обратил людей ко Христу. Теперь мы прочитаем несколько слов из Библии. Потому что мне нравится это делать, и еще я записал местописание здесь, вот здесь, и заметки, из которых я хочу сегодня утром преподать короткий урок. Не забудьте о служении сегодня вечером. Еще я хотел бы рассказать вам, сколько всего произошло на этой неделе в личных беседах и так далее, но у меня нет времени. И я заметил некоторых сидящих сегодня утром здесь из других городов, и до сих пор ждут этих бесед. Мы постараемся уделить им время на этой неделе, чем скорее. Во всяком случае, постараемся закончить со всеми ожидающими здесь, пока мы не уехали. Теперь хотелось бы открыть Евангелие Марка 16, 16 главу Святого Марка. И сегодня я озаглавлю это так: «Евангелизация последнего времени». И давайте начнем читать из Марка 16, примерно с 14 стиха. «И, наконец, явился самим одиннадцати, возлежавшим на вечере, и упрекал их за неверие и жестокосердие, что видевшим его воскресшего не поверили. И сказал им: идите по всему миру и проповедуйте Евангелие всей твари. Кто будет веровать и креститься, спасен будет, кто не будет веровать, осужден будет. Уверовавших же будут сопровождать сии знамения. Именем моим будут изгонять бесов, будут говорить новыми языками, и будут брать змей, и если что смертоносное выпьют, не повредит им. Возложат руки на больных, и они будут здоровы. Итак, Господь после беседования с ними вознесся на небо и воссел одесную Бога. А они пошли и проповедовали везде, при Господнем содействии, подкреплении слова последующими знамениями. Аминь. Очень многое можно было бы сказать по этому поводу. Это последнее поручение, которое Господь дал Церкви. Я случайно взглянул сюда, я стараюсь вспомнить. Брат Уэст, несколько минут назад я пытался вспомнить, как тебя зовут. Сиди там, из Джорджии. Я никак не мог вспомнить, как тебя зовут всего несколько минут назад. Там сидит еще один брат. Не могу вспомнить, как его зовут. И многие из вас понимают, что я не то что не замечаю знакомых, но они просто их фамилии у меня плохо фиксируются в памяти. Итак, мы размышляем о евангелизации в последнее время. Любой, кто бы может прочитать газету и может определить, небо грозовое темнеет и сгущаются тучи, мы знаем, что собирается дождь, и ощущаем это в воздухе, и видим на большом расстоянии сильные вспышки, и молнию, и порывы ветра, мы знаем, что будет буря, что очень скоро пойдет дождь. Любой может прочитать газету и увидеть состояние страны. Странно осознать, что нечто надвигается. Когда вы видите, что один ищет повода поскандалить с другим, и они спорят, у них всевозможное оружие и прочее для войны, никакого взаимного согласия, скидывают ботинки и бьют по трибуне на этих своих конференциях, и все такое, вы знаете, что нечто вот-вот произойдет. И это нагнетает на людей как бы предчувствие, что надвигается нечто неладное. Этот мир, как мы назвали бы его, космос, внешний мир, предчувствует, что надвигается разрушение. Как говорят, что вот-вот разразится атомный век. Христианин знает, что это пришествие Господа. Понимаете, создается атмосфера. Все зависит от того, на что вы смотрите. Ибо наш Господь конкретно сказал нам, что именно произойдет в то время. Мы не знаем ни минуты, ни часа, но знаем, что мы сейчас к чему-то приближаемся. Как я тут говорил некоторое время назад, однажды в Африке я наблюдал за ягненком, отбившимся от стада, и он очень спокойно пасся, и вдруг он занервничал. Я не мог понять, что с этим малышом случилось. А вы знаете, что овца не может найти обратной дороги, куда бы она ни пришла. Она теряется полностью. Вот почему Господь уподобляет овцам нас. Видите? Когда мы потеряны, вернуть нас назад может только один — пастырь. И этот малыш блеял, и он отбился от стада. Я заметил, что в траве, низко прижавшись, этому малышу не было видно. И ягненок или овца не чуют своего врага, как другие, как олень или кто-то другой. Но он предчувствовал, что смерть близка. А там подкрадывался лев. Тихонько приближался, он учуял овцу, поэтому он шел, видите, за этим ягненком. И этот малыш забеспокоился. И не было видно из-за чего, но это было... Смерть подкралась настолько близко, что он забеспокоился. И мир в данный момент в таком нервозном состоянии, что люди несутся по улице со скоростью 140 км в час, чтобы успеть 2 часа посидеть в пивнушке и выпить, прежде чем поедут домой. И это натиск. Стоит заговорить с человеком, куда там, он сразу взрывается. Как я недавно рассказывал в одной из Кении о том, как поехал в ту больницу, пытаясь посетить больных, вызвавших брата Невилла. Я только заговорю с медсестрой или врачом, а они как рякнут, откуда я знаю? Ну, я подумал, в чем дело? Наверное, все выпускают давление. Так что... Но врачи, психиатры лечат психиатров. Так что, но выход есть. Это Христос. Так вот, христианин не должен пребывать в таком состоянии. Мы должны быть счастливыми, ожидая пришествия, ведь оно близко. Мы чувствуем бодрящее веяние Голгофы, когда мы смотрим и видим Бога Небесного, который дал обетование и обещал, что именно то, что совершал Иисус в своей жизни, возвратится в последние дни. И вот мы это видим. Что же это? Это освежающее дуновение, как перед дождем. Понимаете, мы знаем, что искупление близко. Видите, нечто вот-вот произойдет. Так вот, мир этого не видит. Они смеются над этим, потому что как было в другие времена. Но мы знаем, что это приближается. И поэтому я выбрал сегодня эту тему, на данный момент последнюю для этой скинии, о евангелизации последнего времени. И когда мы занимаемся миссионерством или совершаем миссионерский труд Словом Божьим за границей, мы знаем, что мы всегда в воле Божьей, потому что первое поручение Иисуса и Его Церкви было такое – «Идите и проповедуйте Евангелие». Это было последним поручением проповедовать Евангелие. Когда Он впервые поставил людей проповедовать Слово и разойтись по всей стране, Он сказал, исцеляйте больных, воскрешайте мертвых, изгоняйте бесов, как даром получили, так даром и давайте. 10 глава святого Матфея послал 70 по двое. Таково было первое поручение, которое он дал своей церкви. Так вот, последнее поручение, которое он дал своей церкви перед самым вознесением во славу, он сказал, идите по всему миру, буквально сразу после своего воскресения из мертвых. И там их много сидело, и он упрекал их за жестокосердие и за их неверие, что не поверили видевшим его после его воскресения. Видите, у них было свидетельство, что они видели Господа, а другие в это не поверили, и он упрекал их по причине их жестокосердия. Они не поверили тем людям, которые видели, что он был не мертв, а жив. То же самое сегодня. Когда вы видите его работу, так вот, мы уже увидели и являемся свидетелями явления Господа. Запомните, явление и пришествие – это два разных слова. явиться, а потом прийти. Сейчас происходит явление, он уже явился в эти последние дни, прямо здесь с нами, за последние несколько лет. Так вот, это знамение его пришествия. Он является в своей церкви в виде Святого Духа, показывая, что это он, потому что люди не могут совершать всего того, что вы видите в действиях Святого Духа. Так что это явление Господа, запомните, это говорится в обоих местах, явление и пришествие. Так вот, он упрекал их по причине их жестокосердия, потому что они не поверили видевшим это. Думаю, что сегодня он сделал бы то же самое, после того, как они не поверили свидетельству тех людей. И он упрекнул их за это, и затем он поручил им идти по всему миру, проповедовать Евангелие всей твари. И что он будет с ними до скончания, до конца мира. Верующих будут сопровождать эти знамения. Так вот, сегодня мы пытаемся нести по всему миру написанное слово, которое у нас есть в виде буквы, в виде вероучения и прочего. И миссионеры ездят повсюду, но когда мы приезжаем туда, что мы видим? Туземец, который своего имени прочитать не может, держит в руке брошюрку. Он в ней вовсе не разбирается, как не разбирается и в том, где у него правая рука, где левая. Но когда Иисус сказал «идите и проповедуйте Евангелие», Он вовсе не сказал «учите Слову», Он сказал «проповедуйте Евангелие», а Евангелие пришло не только в Слове, но и через проявление Слова. Ибо это делается только одним образом, приводя его обетование в исполнение. Какой-нибудь парень может прочитать, что как Уильям Дженнингс Брайант, когда у него были дебаты с Дарреллом по теории Дарвина, понимаете? Тот мог сказать только то, что сказал Дарвин, а Уильям Дженнингс Брайант мог сказать то, что сказано в Библии. Это были дебаты, но в данном случае Бог приходит к людям и доказывает, что Его Слово проявляется. А это можно сделать только одним образом, не брошюркой, но Святым Духом, действующим через вас. Ваша жизнь становится Его жизнью, Он в вас. Язычники, когда поклонялись идолу, падали ниц перед идолом и верили, что идол отвечает им, что Бог, их Бог, превращается, входит в этого идола и отвечает через него. Так вот, это как раз наоборот, совершенно противоположно тому, каков Бог. Бог не использует идолов, вы его орудие. Вы падаете ниц перед Богом, и Он входит в вас и говорит к людям. Вот в чем разница, Он живой Бог для живого человека, не мертвый Бог для мертвого идола. Он живой Бог для живого существа. И вы становитесь Его свидетелями, как Он сказал здесь. Это... Так вот, обратите внимание, многие люди говорят, что это было только для апостолов. Он здесь сказал, идите по всему миру и проповедуйте это Евангелие всей твари, и соединительный союз верующих будут сопровождать эти знамения. Так вот, сегодня говорят, что хороший член церкви тот, кто пожимает руку пастору, выписывается у методистов и записывается к баптистам, или от баптистов к методистам, и так далее, и живет довольно порядочной жизнью. А мы, миссионеры, видим, что все язычники ведут такую жизнь, что эти так называемые американские христиане и в подметки не сгодились бы, понимаете? Так что, если имеет значение только лишь порядочная жизнь, значит, они посредством идола спасены так же, как и все остальные. Их нравственность заткнула бы нас за пояс так, что нам до них было бы как до луны, верно, и их поведение. Но не это главное. Иисус сказал, вы должны родиться заново. Для того, чтобы родиться заново, нужно отказаться от своего «я» и умереть. И в вас входит Дух Христа, тогда вы уже не свои. Это Христос в вас. Понимаете? Святой Дух. Павел сказал, я каждый день умираю, хотя я и живу. Не я, но Христос живет во мне. Видите? Христос. Если бы я сказал вам, что во мне дух Джона Диллинджера, то я был бы тут бандитом с револьверами, потому что во мне был бы такой его дух. Если бы я сказал вам «дух художника», от меня ожидали бы, что я нарисую картину как художник. Если я говорю вам, что я христианин, и во мне или в вас Дух Христа, значит, мы совершаем дела Христа. Иисус сказал святого Иоанна, верующий в Меня, дела, которые Я творю, и Он сотворит. Затем Он здесь сказал, верующих будут сопровождать эти знамения. Так вот, в прошедшие времена была такая пора, когда эти знамения не сопровождали верующих. Это так. Пророк говорил об этом, и он говорил об этом в Захарии. Он сказал, наступит время, которое не назовешь ни днем, ни ночью, но в вечернее время явится свет. Так вот, солнце восходит на востоке и заходит на западе. Оно не меняется, солнце остается таким же самым. Когда пришел Святой Дух, Иисус, Сын Божий, Он пришел на восток, к народу востока. Это был день, как оно передвигалось, как цивилизация передвигалась вместе с солнцем, переходя с востока на запад, а теперь мы на западном побережье. Если двигаться дальше, то окажемся опять на востоке. Так что, о, все указывает на его пришествие. Мы в конце времени. Все показывает, что всему пришел конец. Так вот. Итак, пророк сказал, а ни одно пророчество не может быть, не должно истолковываться частным образом, как сказал Иисус. Как там говорится, так оно и есть. Вечером явится свет. Тогда тот же самый Сын, который сошел на восточный народ и показал свои дела и свои благословения, было предречено, что будет мрачный день, ни день, ни ночь, то есть пасмурный день, как бы хмурый. И солнца не видно, хотя света от солнца было достаточно. Чем-то похоже, как сейчас на улице, может быть, еще темнее. И у нас хватало света на то, чтобы присоединиться к церкви и зачислиться в списки и так далее, но в вечернее время... Та же самая великая сила Христа должна сойти на Его церковь, точно как было тогда на Востоке. На Западе должно быть то же самое. Вот поэтому я хочу говорить о евангелизации вечернего времени. У каждого периода было свое послание и свои посланники. Во все времена каждый период имел свое послание с посланником. Бог в каждой эпохе посылал определенного человека, помазанного Святым Духом, чтобы нести его послание на тот период. Каждый раз. Так вот, можно было бы начать с самого начала, чтобы немножко это обосновать. Даже в самом начале Бог был посланником в начале, когда сказал Адаму и Еве, «Это ешьте, но этого не ешьте». Таково было послание. И когда человек приступил к посланию часа, это навлекло смерть и хаос на все человечество. Вот насколько значительным является послание. И помните, что... Ева поверила не в полнейшее отречение от того, что сказал Бог. Дело было в том, что сказанное Богом взяли и затушевали, или только немножко неправильно истолковали, просто немножко добавили к этому, или отняли немножко от этого. Вот почему я верю, что слово есть истина. Если наше вероучение и наши деноминации не полностью соответствуют Слову, значит, они ложные. Если Бог не попустил, Его Слово было настолько важным, что всего лишь неправильное цитирование одного Его Слова стало причиной всего, всех случаев смерти, всех страданий, всех плачущих детей, всех похоронных процессий, всех могил на склонах холмов, всех сирен скорой помощи, всего кровопролития, всей старости и голода, и наших трудностей, если лишь неправильная оценка Божьего Слова стала причиной всего этого, то неужели Он простит за это в конце времени? Если мы опять будем неправильно его расценивать. Так что, видите, христианство — это очень важное дело. Если неправильное употребление одного слова обошлось во все 6000 проблематичных лет, то и теперь мы не выберемся назад, если еще раз неправильно употребим слово. Должно быть точно по слову, не чье-то истолкование, а именно то, что говорится в слове. Столько-то людей соберутся вместе и скажут, что здесь подразумевается это, и они договорятся, а другие скажут вот так, но там говорится вот так. Если Бог будет судить мир по церкви, тогда по какой церкви? Если Он будет судить его по стране, то по какой стране? Он будет судить мир по слову, по Библии. Ибо вначале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог. И Слово стало плотью и обитало среди нас. То есть Христос был Божьим Словом, ставшим плотью. изреченным через человека. Так вот, в книге Откровения он сказал, если кто отнимет отсюда одно слово или добавит сюда одно слово, тот будет лишен участия в книге жизни. Так что вы видите, это не просто. Ну, я верю вот так, но насчет этого я не знаю. Вы должны верить в Него полностью. Может быть, у вас нет веры осуществить Его. Но не мешайте в этом другому человеку. Я часто говорил, что когда моя жизнь закончится, я очень хотел бы иметь такую веру, чтобы уйти как Енох. Не умереть, а просто пойти днем на прогулку и уйти домой к Богу. Мне хотелось бы. Но если у меня нет такой веры, то я не стану препятствовать другому человеку, у которого такая вера есть. Понимаете, мы сейчас живем в вечернее время, и посланники на протяжении всех времен, мы видим, что в начале, когда посылался посланник, неправильное истолкование его слова или сомнение в одном слове влекло за собой полное истребление и вечное отделение от Бога. Неправильное истолкование слова того посланника. И первым посланником был сам Бог. А все остальные посланники, это Бог говорил через людей, поскольку это Божье Слово. Ведь ему тогда не через кого говорить, как только через того, с которым он разговаривает. Но с тех пор, как он создал человека и искупил человека, Бог и говорил через человека. Он действует не посредством какого-то механического устройства, но посредством человека, человека, отданного и посвященного Богу. Можно было бы ясно показать это на примере пророков, Самсона и так далее, вплоть до нынешнего времени. У Бога всегда был отдельный человек. Так вот, я говорил, что в каждом периоде было свое послание и свой посланник. Теперь возьмем другой период, после Эдемского периода, чтобы просто получше это обосновать. Так вот, после Эдемского периода наступил Ноев период. Итак, когда мир, мы были, я говорил недавно в Скинии Кларксвилла, на тему знамения последнего времени. А потом в один из вечеров, в четверг вечером, об отождествлении с Иисусом. А сегодня утром о евангелисте, о евангелизации, прошу прощения, последнего времени. Так вот, перед самым допотопным уничтожением и временем потопа, что ж, мы видим, что тогда цивилизация была более развитой, чем наша сегодня. Я считаю, что они умели управлять атомной энергией. Я думаю, что именно от этого Земля сдвинулась со своей оси. Я был на британских ледяных просторах, копали на 150 метров в глубину, вытаскивали пальмы. Там раньше были пальмы. И им там много сотен лет. И нас учили, и мы знаем о том, что Земля стояла вертикально. Но и тогда была такая механика и такая наука, что могли построить пирамиду, сфинкса и так далее, чего мы сегодня не смогли бы повторить. У нас нет такой техники, которая смогла бы поднять такие глыбы на такую высоту. Понимаете, разве только атомной энергии, мощности энергии бензина не хватит, и электроэнергии не сгодится. Но то был другой век, намного интеллектуальнее нашего века. И именно в том веке Бог призвал человека по имени Ной. Обыкновенного человека, фермера, потому что он был найден благочестивым в своем поколении. И Бог проговорил к этому одному человеку по поводу построения ковчега, потому что грех. Мы видим, что в то время дочери человеческие, сказано в Библии, увидели, сыны Божьи увидели дочерей человеческих. Обсуждая это, многие писатели считают, что это были сыны Божьи, падшие ангелы, которые внедрились в дух. Я не понимаю, как можно такое придумать? Тогда получается, что он создатель. Получается, что сатана создатель. Сатана никакой не создатель. Сатана извратитель творения. Понимаете? Всего. Ложь — это всего лишь неправильно высказанная правда. Прелюбодеяние — это искажение правильного акта. Понимаете? Именно это и есть грех. Сатана не может сотворить, он может только извратить уже созданное. Так что это были сыны Божьи, которые были сынами Сифа, по родословной Божьей от Адама, и дочери Каина, сатаны. И когда они увидели, что все были привлекательными, красивыми, и мы тут видим, что если, допустим, взять фотографии, которые несколько лет, скажем, 100 лет, ведь красота женщин превзошла прежнюю красоту женщин. Если прочитаете Бытие 6, вы увидите там очень хорошее описание этого. Они были красивыми, и сегодняшние женщины намного привлекательнее, чем раньше. Это из-за их одежды и современного стиля. Вот что в них так привлекает. У меня есть фотография Перл Уайт, которую убил Скотт Джексон. Тайный любовник, вонзив ей нож в грудь. Вся страна была потрясена песней Перл Уайт. В те времена она считалась самой красивой женщиной во всем мире. А на сегодняшних улицах она показалась бы каким-то антиквариатом в сравнении с этими женщинами. Или вспомните времена Клары Боу. В самом начале, когда она наделала много шума, закатав чулки ниже колена, и говорила: «Закатайте-ка, девчушки, закатайте». Я помню это из своей молодости. И возьмите фотографию Клары Боу и сравните ее с сегодняшними красотками. Видите? И это знамение конца времени. Иисус сказал, как было в дни Ноя, так будет и в пришествии Сына Человеческого. А они постоянно раздевались. Кто это? Дочери Каина. Вот почему нас считают критиканами и фанатиками, когда мы стараемся объяснить и говорить по этому поводу евангельскую истину. Но они постоянно развращаются, выходят на улицы и ведут себя таким образом и не осознают, что в день суда они будут отвечать. Так вот, женщина, которая одевается неправильно, сексуально, и вы можете быть целомудренны, как лилия по отношению к своему мужу или своему возлюбленному, своему парню. Но когда грешник проходит по улице и смотрит на вас, а вы так одеваетесь, он вас возжелает, потому что вы выставились перед ним в таком виде. Это не детей нужно пороть, а папу и маму за то, что позволяют им так делать. Это не преступность несовершеннолетних, это преступность родителей. И я считаю, во многом это преступность проповедников, потому что они им все с рук спускают и ничего об этом не говорят, хотя это вот в слове. Так вот. Итак, в Библии Иисус сказал: «Всякий, кто посмотрит на женщину с вожделением, уже прошедшее время прелюбодействовал с ней в сердце своем». И когда тот грешник отправится на суд, и ему придется отвечать за прелюбодеяние, сразу будет задан вопрос: с кем ты его совершил? С вами? Хотя вы вовсе не совершали сам акт, но в Библии сказано, что вы все равно виновны. Тогда кого же винить? Всякий, кто посмотрит на женщину с вожделением, уже прелюбодействовал с ней в сердце своем. Как это серьезно? Сегодня в Джефферсонвилле 99,99% женщин виновны перед Богом. Вся страна такая. Почему? Преступность за кафедрой. Не говорят людям, и преступность дома позволяет молодым девушкам выходить на улицу и вести себя таким образом. И еще говорят, что это в порядке вещей. Так вот, именно с этим Ною пришлось бороться в свое время. Дочери человеческие были красивыми, и сыны Божьи смотрели на них. Видите, опять это похоть. Но Ной, об этом можно было бы говорить часами. Но Ной был мужем праведным, благочестивым, честным. И он протестовал против такого. А его обзывали сумасшедшим. Насмешники, сказано в Библии. Они смеялись над ним, высмеивали его. Но он сказал: придет время, когда буря, вода будет литься с неба. Ведь тогда еще не было дождей. И его Евангелие не соответствовало научным теориям того времени. Потому что тогда с неба дождь еще не шел. И сегодня В научной теории современных так называемых религиозных групп попытались доказать, что это блаженство, которое мы имеем, называемое Святым Духом, является всего лишь эмоцией. Видите, это просто не соответствует их научной теории. А я хотел бы спросить их вот о чем. Отчего же люди изменяются? Отчего эта пьяница бросает пить? Отчего эта проститутка перестает вести распутную жизнь? Отчего это рак и болезни проходят у людей, и глухие, немые, и слепые, и мертвые воскресают? Объясните это. Это что, эмоции? Это сопровождается эмоциями, конечно же. Во всем живом есть эмоции. А все, что без эмоций, мертво. Извините за выражение, но я считаю, что эту неэмоциональную религию, как у нас бывает, нужно тогда похоронить, потому что она мертва. В ней нет никаких эмоций. Любую религию, не имеющую эмоций, пора похоронить, понимаете? Потому что в ней есть эмоции. Когда Иисус входил в город, дети и все остальные, все его друзья кричали «Осанна грядущему во имя Господне», а эти религиозники того времени терпеть этого не могли, слишком уж было эмоционально. Он сказал, если они замолчат, то камни сразу возопьют. Видите, кто-то должен был закричать, потому что там была жизнь. Ною было ужасно тяжело. Но, наконец, однажды у него было испытание, и у всех, кто идет с Богом, есть испытание. Испытывается ваша вера. Когда вы начинаете жить для Него, тогда все соседи начнут про вас сплетничать. У вас все пойдет не так. Запомните это, ибо это Бог испытывает вас. В Библии сказано, каждый сын, приходящий к Богу, должен быть сначала испытан, наказан, воспитан, как ребенок, как мой папа воспитывал меня, когда я поступал неправильно, у них на двери висели 10 заповедей. Прут примерно вот такой длины. А у мистера Бранхама руки были очень сильные, и он выводил нас и воспитывал. Так поступает и Бог. Он испытывает, воспитывает вас как ребенка, растит вас, потому что вы его дитя. В будущем вас нечто ждет, дом во славе. И он воспитывает вас. Так вот, каждый приходящий сын должен быть испытан. У Ноя, прообраза его эпохи, было испытание, потому что Бог сказал ему войти в ковчег, а когда он вошел в ковчег, дверь закрылась сама по себе. И Ной, несомненно, сказал своей семье, смотрите, что будет завтра. О, сегодня вечером дверь закрылась. Но утром оттуда с неба пойдет дождь. А его еще никогда не было, помните? И насмешники, может быть, некоторые из половинчатых верующих сказали, давай пойдем и постоим. Знаешь, может, этот старик был прав. Они стояли вокруг ковчега, знаете, и ждали, и думали, а вдруг он прав? И они поднялись, а на следующее утро встало такое же ясное солнце, прошло по небосводу. Вы знаете... И, несомненно, сатана сидел там сверху, на отверстии в ковчеге, там на окне, и говорил, «Так ты все считаешь, что ты прав?» Так же дьявол поступает и со всеми нами. Но если Бог так сказал, то держитесь этого, как бы там ни было, твердо держитесь этого. Прошел второй день, прошел третий день, но я ожидал волнений. Но, наконец, спустя 7 дней, а пошел он 17 февраля, и потом, спустя 7 дней, в то утро, когда он проснулся, гремели громы, стали падать большущие капли дождя. Для тех, кто пришел и пробыл там пару дней, чтобы провериться словами, пойдем мы посмотрим, может, что-нибудь произойдет. Тогда было слишком поздно. Они стучали, они кричали. Вода наполняла улицы, начала подниматься до холмов. Люди пустились к Нагорью. Людей пытались посадить на лодки и так далее. Но если лодка была сконструирована не Богом, то сильное землетрясение большого размаха в то время просто стряхивало ее в воду. Вы скажете, любая, лишь бы у меня была религия, все будет в порядке. Нет, не так. В религии должно быть сконструированное Богом переживание. Понимаете, все остальное погибло. Я говорю это не для того, чтобы выделиться. Я говорю это только из любви, зная, что мне придется ответить в тот день и понести ответственность. Так что если я говорю только то, что он говорит, тогда я знаю, что все в порядке. Но если я пытаюсь добавить в это чье-нибудь вероучение или теорию, то я не смог бы. У меня нет в это веры, я просто верю в то, что он сказал. Теперь заметьте, Потом стало еще глубже. Достигая наивысшей точки, люди стучались в дверь, они кричали, не вопили. Это ничуть не помогло. Может быть, несколько дней до этого, когда они вводили туда животных, слышно было, как некоторые насмешники говорили, «Давай, проваливай отсюда со своими вонючими животными. Живи там со всей этой вонью, если ты так хочешь». Точно как сегодня, вам говорят то же самое. «Давай, будь старомодным, если ты так хочешь, а мы будем жить всласть». «Ладно, давайте». «Но, брат, лучше быть в безопасности в ковчеге за закрытой дверью. Вот что главное». Но Ною в свое время, в его эпоху было очень трудно. Понимаете, потому что люди никогда не слышали о таком. Но это все равно произошло. Затем мы видим картину, которая развернулась после избавления Ноя и всего того. Земля снова начала произрастать, и все, что имело дыхание, погибло. И потом мы снова видим, что пришла пора Богу вывести своих детей из Египта, что появился Моисей с законом. Людям было так трудно это понять, но происходил переход в эпоху закона. И после того, как появился закон, Моисей пытался... Это был детоводитель. Люди просто жили, как им только хотелось, так что детоводитель, закон, сказано в Библии, должен был дать людям осознать, что так нельзя. Поэтому он дал им 10 заповедей. Произошла сильная перемена, людям не хотелось это принимать. Хорошо. Потом после Моисея пришел Иоанн. А когда пришел Иоанн, та эпоха. Он представил Иисуса, и когда Иисус пришел и попытался принести нам благодать, а это был Бог в духе, в виде Духа, проявивший свою любовь, и вот так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного. Иисус совсем отличался и шел вразрез с законом. Понимаете, но тогда была совсем другая эпоха, другое время. А когда Иисус уходил, Он говорил об этой эпохе Святого Духа, о жизни внутри, о Его свидетеле воскресения. У меня тут много из мест из Писания, но у меня просто нет времени углубляться в них, я просто вкратце пройдусь по ним, хорошо? Факт тот, что всегда было противление. Когда прежние уставы сменяются другими уставами, нынешнего послания, люди всегда этому противятся. Они это, хотя это всегда было по Писанию, но в то время, как Бог дает им определенные уставы и что-нибудь, чтобы они согласно этому жили или что-нибудь делали, так вот мы видим, что сразу после того, как даются новые эпохальные уставы, люди земли пытаются найти что-нибудь в противодействии этому и сделать из этого какое-нибудь человеческое мероприятие. После Ноева ковчега, потом сразу после этого Немрод, этот отступник, построил башню и сказал, если начнется потоп, то мы просто возьмем и сберемся выше него. И потом Бог пришел с законом, что просто, видите, те эпохальные уставы отжили свой срок. И также, когда пришел Иисус, после закона, закон говорил о Моисее и говорил о приходе Христа, но когда он пришел, они были настолько укоренившимися в традициях отцов, у них были свои вероучения, у них была своя мода, у них были свои церкви, они так закоренели, что Иисусу было очень трудно вытряхнуть из того царства, той церкви, вероучение, чтобы поверили ему. И однако в Писаниях это особым образом подчеркивалось еще от самой первой эпохи Эдема. Его семя поразит голову змея. Иисус был обещан на протяжении всех эпох, а когда Он пришел, они не узнали Его, потому что они были так повязаны своим вероучением. Однако это была библейская истина. Каждый посланник и его послания предсказывали приход последующего. Каждый раз. Моисей, пророки предсказывали, Моисей предсказал приход Иисуса. Моисей сказал, Господь Бог ваш воздвигнет пророка, подобного мне. Сколько раз мы проходили это на проповедях по всему миру, что грядущий Мессия должен был быть пророком. Вот почему та женщина с дурной славой, вопреки всем служителям, поверила посланию. Женщина в Самарии, разговаривая с ней, Иисус сказал, «Дай мне пить». Она ответила, «Тебе почерпнуть нечем, не принято тебе просить меня, самарянку». И разговор продолжался, потом он сказал, «Пойди позови мужа своего и приходи сюда». Она ответила, «У меня нет мужа», сказала, «Это так, у тебя было пять». И тот, с которым ты сейчас живешь, не муж тебе. Она сказала, «Господин, я вижу, что ты пророк. Мы знаем, что произойдет переход в другую эпоху. Придет тот, кто будет помазан, назван Мессией, Христом Божьим. И когда он придет, он и будет тем пророком». Эта женщина знала намного больше, чем все проповедники того времени. Да, хотя она была в таком состоянии. Видите, она понимала Писание. Несмотря на то, что эта бедная женщина пять раз была замужем и жила с шестым, однако она лучше разбиралась в Писаниях, потому что она принимала их такими, как есть. И она сказала, когда он придет, он будет пророком. Что сказал ей Иисус? «Это я». И она оставила свой водонос и побежала в город. Говорила, «Пойдите, посмотрите человека, который сказал мне все, что я сделала. Не это ли сам Мессия?» Видите, это он. Так вот, видите, она знала, что он придет, потому что пророки и Писание во времена Моисея, во времена пророков и на всем протяжении, во всех тех эпохах говорили, он придет, и таким он будет. Ого! Если бы люди только увидели это сегодня, тогда они знали бы, в какой день мы живем. Они видели бы, что это Божье обетование на этот день. Бог сказал, что так будет. Все в порядке. Великие Божьи часы показывают время совершенно точно. И даже по словам ученых, осталось 3 минуты до полуночи. Так что, видите, бой часов может раздаться в любой момент. А с тех пор, как они это сказали, прошло уже 2-3 года. Видите, мы в конце времени. Но понимаете, мы вышли из эпохи. Прежнего периода церкви, когда был хмурый день, просто присоединялись к церкви и зачислялись в список, и перешли в вечерний свет. Восстановление, возвращение Святого Духа на землю. Еще в одну Пятидесятницу, еще одно знамение. Следующее событие, которое должно было произойти, а люди в это не верят, потому что они так закостенели, как это было во времена Иисуса. Понимаете, он говорил об этом времени, когда он был здесь на земле, он пришел точно по Писанию. Затем он предсказал приход этого времени. Так вот, теперь хотелось бы вспомнить еще вот о чем. Если вы хотите прочитать об этом, Матфея 24, Иисус говорил об этом времени. Он сказал, что евреи вновь соберутся в последний день. Он сказал, когда вы видите, как смоковница пускает почки, тогда знаете, что то время близко. Он сказал, будет недоумение времени, уныние между народами, море возмутится. Мужчины будут постоянно страдать болезнью сердца. Не у женщин, это у мужчин. Иисус не сказал про женщин. Мужчины. Посмотрите, какое бедствие. И что будет в тот день? Это будет знамением конца времени. Болезнь сердца. Страх. Недоумение. В Откровении, когда там говорилось... Пророк говорил об этом времени. Он сказал, что наступит время, когда церковь станет тепловатой. Лаодикийский период церкви, в последний день. Видите, что же это? Это Иисус в последний период предсказывает конец этого периода. Точно как в Эдеме, как во времена Ноя и во времена Моисея. Во время закона, а потом во время благодати, и теперь вечернее время. Там были и многие другие, если бы у нас было время, но я просто пропустил их, потому что у нас не будет времени. А каждому, кто говорил, что будет в следующем периоде. Но церковь стала настолько набожной, со своими вероучениями, со своими догмами, и со своим притворством и теориями, придуманными людьми, что они пропускают это слово. Теперь вы видите, какой будет евангелизация последнего времени. Понимаете, какая она? Тех, кто ее будут нести, будут обзывать сумасшедшими. Они будут очень отличаться. Они отличались во времена Ноя, они отличались во все времена. Их выставляли из церкви, потому что они верили в Иисуса. Любого, кто слушал его, безоговорочно отлучали от церкви. Понимаете, но у него была та эпоха. Это было его время, эпоха сына. Так вот, мы также видим, что Великий Святой Дух пророчествовал об этом. Если хотите записать эти места Писания, Матфея 24, а потом запишите 2 Тимофею 3.1. Святой Дух говорит о высокоинтеллектуальном веке в конце времени. Вы знаете об этом? Почему же? Иосиф, ты много ездил со мной здесь, по этой стране, и ты слышал о собраниях за границей. Я еду за границей, у меня 150, 200 тысяч, 500 тысяч. И люди просят после одного только случая, который вы видите практически каждый день, когда собрание проходит здесь, в Скинии, до 10, 20 и 30 тысяч падают на ноги, на колени, чтобы воздавать славу Богу. Они это видят. Почему же это не происходит в Америке? Сейчас время интеллектуалов. Им хочется того, кто не говорит о суде, об этих вещах, потому что это подрывает их членство в клубах и ложах и нечестивых обществах, к которым они принадлежат. Поэтому, если бы их пастор упомянул бы что-нибудь подобное, то совет дьяконов снял бы его и поставил бы кого-нибудь другого, какого-нибудь молодого Рики или того, кто... Вы знаете, что я имею в виду. Прошу прощения, да, я не хотел так говорить, понимаете, но, наверное, иногда я переусердствую. Но я имею в виду ничего против Рики, мне просто не нравится это имя, это так. Но если бы проверили это по нумерологии, то вы переименовали бы своего ребенка. Так точно, вот, Рики или Элвис или что-то подобное. О, боже мой. Итак, но все равно. Так вот, вы видите, что должно быть, раньше таких имен не было, и этому надлежит наступить. Сейчас такой век, когда им пора появиться. Совершенно верно. Так вот, и Дух говорит, теперь слушайте, я цитирую вам из Писания. Дух же ясно говорит, что в последние времена, видите, последние времена отступят некоторые от веры, внимая духом обольстителем, учением бесовским и так далее. Видите, посмотрите, какими будут люди, наглые, напыщенные, задирают нос. Извините за выражение, но вы знаете, что у нас значит задирать нос. Это обиходное выражение. Мы все его знаем, лучше так и сказать. Наглые, напыщенные, любят удовольствие больше, чем Бога. Вчера я стоял там, смотрел на этот бассейн, что у нас по соседству. И я удивился, когда один человек, он учитель воскресной школы, сказал мне, из Библии нужно исключить то, что Иисус плевал. Сказал, это антисанитарно. Когда Иисус сплюнул и сделал, взял плюновение, он стоял, разговаривал, в греческом оригинале сказано, он плевал на землю. Разговаривал с этим человеком и плевал на землю. Когда он поговорил, он простер руку, взял плюновение с грязью и помазал ему глаза, и растер это по его глазам и сказал, пойди умойся в купальне Силуам, посланный, и откроются глаза твои. И он пошел и умылся, и его глаза открылись. Так что этот приятель сказал мне, сегодня так нельзя было бы сделать. Это антисанитарно. Не соответствует правилам здравоохранения. А потом сам же этот человек вместе с семьей, с женой и всеми детьми отправился в тот бассейн, где все эти женщины и мужчины и в той воде, в тот период месяца, когда им не следует там быть, и все это, они иногда даже в туалет не выходят. И там все эти грязные тела и грязь, и все это проходит через рот и глаза и тому подобное. А еще возмущается, что Иисус плюнул на землю и дал человеку зрение. Я недавно подвез оттуда одного мальчика, он сказал, я наглотался там воды, сказал, я чувствую себя скверно, я пошел домой. Может быть, этот паренек сидит сейчас здесь, он живет в доме прицепе примерно через 2-3 квартала вниз по улице, куда я отвел его, сказал, я туда больше никогда не пойду. Тем не менее, это называется современной цивилизацией. Видите, до чего дошло? Есть старая пословица «отцеживать комара, а проглотить верблюда». Видите, мне сейчас не терпится с ним встретиться. Так вот, однако так и получается. Лучше не будем про это, да? Интеллектуальные, наглые, напыщенные, удовольствие любят больше, чем Бога. Я цитирую Писание. Святой Дух ясно говорит, что это будет происходить в конце времени. Наглые, напыщенные, имеют вид... во-первых, они будут невоздержанными. И будут презирать правых, ненавидеть тех, кто верит Слову. Видите их? Те не соглашаются с этими традиционными вероучениями и прочим, поэтому их ненавидят, как те фарисеи и саддукеи. Они ненавидели Иисуса. Почему? потому что он противоречил их вероучению. Понимаете? Не то, что ему хотелось выделиться, но он должен был жить, он был словом, живым словом, живущим. Он сказал, если я не творю дело Отца моего, тогда не верьте мне. Видите, то же самое и сегодня. Если человек проповедует обо всем этом, и это не исполняется, тогда это неверно. Потому что в Писании сказано, что это исполнится, а если это исполняется, тогда это правда. Не у человека правда, а слово правда. Так вот, но мы оказались сегодня в таком состоянии. Видите, друзья, это вполне обоснованно, вы понимаете? Я подвожу все к тому, чтобы показать вам кульминацию в евангелизации последнего времени. Теперь обратите внимание на наше время, на интеллектуальный век, наглый, напыщенный, удовольствие любят больше, чем Бога. В среду вечером остаются дома, чтобы посмотреть какие-нибудь вульгарные сериалы «Наш любимец Сьюзи» или «Люси» или всю эту чепуху. Женщины по 10 раз выходят замуж и живут с мужчинами, и они живут, и ой-ой-ой, все они женятся и разводятся, и из них делают идолов, чуть ли не богов. Но вы скорее останетесь и будете смотреть это, чем пойдете на молитвенное собрание. Удовольствие любят больше, чем Бога. Стоит в городе начаться бейсбольной игре, или вояки где-то здесь должны встретиться с гигантами, или как их там, церкви закрываются, чтобы смогли туда сходить. Стоит Элвису Пресли или одному из таких парней в среду вечером пройтись тут по улице со своей гитарой, размахивая ею туда-сюда, молитвенные собрания будут отменены. Любят удовольствие больше, чем Бога. Наглые, напыщенные. Невоздержанные, жестокие и презирают добрых, имеют вид благочестия. Вы скажете, это коммунисты. Нет, это не так, это члены церкви. Имеющие вид благочестия, но что? Отрицающие силу его. Имеют набожный вид, но говорят, Бог не делает всего этого. Видите, в этом нет никакой силы, ты просто прими и делай одно, другое. Видите, никакого изменения в жизни, ничего, просто принадлежность к церкви. Имеют вид благочестия, но отрицают силу его, а от таковых удаляйся, сказано в Библии. Ибо это такие, которые ходят из дома в дом и уводят глупых женщин, утопающих в грехах, водимых различными похотями. Именно так сказано в Библии. Сейчас мы живем именно в таком веке. Но ты совершай труд евангелиста, полностью исполняй служение свое, видите, то-то и оно. Так вот, по этим посланникам и свидетелям, которых мы видим, мы узнаем, в каком мы урожае. Посмотрите, в каком урожае сегодня вы. Посмотрите, в каком вы урожае. Ведь он сказал, что на этой стороне эти знамения будут сопровождать верующих. Над ними будут насмехаться и смеяться, как в дни Ноя, а вот здесь появится другая группа, которая высмеивает их, наглые, напыщенные, имеющие вид благочестия, отрицающие то самое, что вы исповедуете. Так что вы видите, в каком вы урожае. Понимаете, эти истинные посланники сегодняшнего дня. Иисус предсказал, что этот будет сатаной со своим посланием, а его посланник будет отличаться вот чем. Верующих будут сопровождать эти знамения. Видите, посланники сатаны будут иметь вид благочестия, а у его посланников будут эти знамения. Будут брать змей, пить смертоносное, изгонять бесов, возлагать руки на больных, получать крещение Святым Духом, знамения и чудеса. Так вот, мы находимся в том или ином урожае. И мы в конце времени. О, ну и ну. Неудивительно, что пророк Исаия сказал, «Все тело в язвах и полно гноящихся ран». Чего угодно. Куда же нам идти? Что бы было, если бы мы все объединились? Стало бы как никогда хуже, понимаете? Чего бы только не было, как они пробуют Всемирный Совет Церквей. Из этого ничего не получится. У них атеисты, неверующие. А как могут, как двое могут идти вместе, сказано в Библии, не сговорившись? Видите? А там даже двое друг с другом договориться не могут. Спасение — это индивидуальное дело между не церковью, но между каждым отдельным человеком и Богом. Рождение со словом «да». Смотрите, брат, когда мы видим, и я знаю, что я очень припозднился. Заметьте, ярко мигает сигнальный красный свет его пришествия. Мы это знаем. Я мог бы взять много мест Писания, которые я записал, чтобы показать вам, что мы в конце времени. Евреи вернулись в Палестину. Смоковница пускает почки. Сердца мужчин ослабевают от страха. Женщина неистовствует. Я мог бы обратиться к Откровению и показать вам, что эта страна носит знак женщин. Женское число, число 13. У нас сначала было 13 колоний, 13 полос, всего по 13. 13 штатов, всего по 13. 13 звезд на долларе, всюду 13 и женщина. Когда я был недавно в Швейцарии, и разговаривал. Одна женщина сказала, мы хотим приехать в Америку, чтобы у нас была такая же свобода, как у женщин там. Я рассказал им, как они стали поступать. Нет, сказали они, тогда нам такого не надо. Видите? Но такова Америка. Можно было бы обратиться и показать это прямо здесь, что так должно быть в этой стране, которая появляется оттуда, где нет воды, нет людей. Поднимается как агнец с двумя рожками, гражданские и церковные власти. Но они объединяются благодаря политической власти, с помощью нашего нового президента. Опять внедряют Рим. Я хочу, чтобы кто-нибудь, любой теолог здесь или еще где-нибудь, сказал мне, где это в Библии предсказывается, что коммунизм будет править миром. Не бойтесь вы коммунизма, он из себя ничего не представляет. Это фальшивка, которую использует Бог, чтобы наказал им народы, наказать народы. Безусловно, в Библии говорится, что миром будет править Рим. Посмотрите на царя Навуходоносора, на его сон, его видение, истолкование Даниила. Насколько идеально совпадали все эти царства и эпохи, и вплоть до самого конца был Рим. Поэтому это будет Рим, это будет не коммунизм. Это только... Они только подставные фигуры, вот и все. Ничего у них не выйдет. Нет, вовсе нет. Как Иосиф только что сказал, сердцу Африки, тем бедным язычникам, не нужно, чтобы над ними господствовали. Над ними уже господствовали. Вот в чем с ними дело сегодня. Над ними господствовали, они хотят любви. Они хотят Бога. А раз коммунизм безбожный, то они никогда его не примут. Конечно, нет. Безусловно, нет. Мигает красный свет. Подается сигнал. Его пришествие совсем близко. О, вот это да. В Исаии 60 главе и 2 стихе сказано, «Тьма покроет землю, и мрак покроет людей». И это точь-в-точь так. Посланник и послание последнего времени должны соответствовать условиям последнего времени. Как вы думаете? Это послание не могло бы проповедоваться 40 лет назад. Нет, послание и посланник последнего времени должны сойтись. Еще тогда, в те времена, у них, вероятно, оно было бы неподходящим. Но оно должно соответствовать условиям последнего времени. Обратитесь, поверьте евангельским знамениям. Таково послание сегодняшнего дня. Омойте свою душу в крови Агнца и верьте Евангелию, что совершаются знамения последнего времени, происходит засевание Евангелия. Люди очень много говорят о реформе, в этом я с ними солидарен, как, например, евангельская реформа. Реформировать означает сделать полную чистку. Так что я считаю, что нам нужно пройти основательную чистку от своего неверия и поверить Евангелию. Верно, у нас слишком много подозрений и недоумений. Реформировать. Даже обыкновенное слово в греческом переводе, где говорится «покаяться», действительно означает «реформировать», а «реформировать» означает «вычистить». Все прошлое, прошедшее, и верить Евангелию, его силе и проявлении, их будут сопровождать эти знамения. Они говорят, только для того времени. Он сказал, до конца мира. Кто-то должен быть прав. Если неверующий человек сказал, что это только для одних апостолов, а сам Иисус сказал, до конца мира, тогда я верю ему на слово. Точно. Оно верно. Бог хочет, чтобы его народ отделился от неверия и неверующих. Многие из вас делают в этом ошибку. Позволяют иногда своим детям разыгрывать тут маленького Освальда. Понимаете, не то, что я хочу как-то выделяться и быть чопорным и так далее, и быть каким-нибудь фанатиком. У меня нет такого намерения. Но вы позволяете, вы смотрите, с кем ваша дочь гуляет по вечерам. Понимаете, может быть, вы воспитали ее как благочестивую девочку в кругу церкви и не успеете оглянуться, как она потружится с каким-нибудь Освальдом. А он атеист, неверующий, и в конце концов погубит ее жизнь, и вы не знаете, кто он такой. Понимаете, потом он женится на ней, и посмотрите, какими потом будут ваши малыши, ваши внуки. Понимаете, будьте осторожны, Бог хочет, чтобы его народ был отделенным. Прочитайте когда-нибудь Исход 34:12, и посмотрите, что Бог сказал Израилю. Когда вы перейдете в ту землю, истребите все, что там есть, не вздумайте связываться с этим. Также в Иисусе Навина, 23 главе и 12 стихе. Обратите внимание, что сказал Иисус Навин. «Теперь Бог привел вас в эту хорошую землю, как сейчас церковь». Сказал, «Он привел вас в эту хорошую землю, она вам нравится?» Они ответили, «Аминь, она нам нравится». сказал, «Здесь еще остались эти неверующие, и ни в коем случае не сообщайтесь с ними». Не ходите с ними. Ни в коем случае. Сестра, если парень хочет повезти тебя куда-нибудь в бар, чтобы просто потребовать что-нибудь выпить, держись от него подальше. И то же самое вы, ребята, по отношению к девушке, которая поступала бы таким же образом. Держитесь от таких подальше. Так вот, вы скажете, брат Бранхам, старый критикан, ну, когда-нибудь вы узнаете. Если бы вы прошли то, что я прошел, вы знали бы, что это правда? Так точно. Сколько раз я видел, как в комнату приходили исповедаться молодые, обесчищенные девушки. Этот шрам будет оставаться в ней до самой смерти. Все, о чем она рассказала. Воспитывалась в хорошей христианской семье, но произошло вот что. Она подружилась с таким парнем, он был таким красавцем, что она отлипнуть от него не могла, и все такое. И сначала он курил сигареты и носил флягу в кармане, и они стали выпивать, и пошло, и поехало, видите? И вот на ней такой позор, и это... О, как жаль. Видишь, это и у тех, и у других. Так что просто держитесь в стороне, отделитесь, будьте приятными и добрыми ко всем, но не участвуйте вы в грехе, держитесь от этого подальше. Так точно. И, друзья, каждый раз при переходе из одной эпохи в другую, именно лидеры всегда запутывают людей. Люди-то тут особенно и ни при чем. Вот если бы в Евангелии оставалось за кафедрой, где ему и надлежит быть, как я разговаривал там в колледже в Вифании с лютеранами, один спросил, «Брат Бранхам, какого ты о нас мнения?» Я ответил, «Что ж, я скажу, какого». Он спросил, «Какая разница между этой пятидесятницей, о которой ты говоришь, и нами, лютеранами?» Я ответил, «Пятидесятническая церковь — это прогрессировавшая лютеранская церковь». Это точно. Если бы вы остались на своем месте, то вы тоже стали бы пятидесятниками. И мы все говорим, как я слышал от кого-то сегодня утром, что все церкви, самая первая религия, все христиане на самом деле происходят из Рима. Я хочу, чтобы кто-нибудь доказал это мне. Я согласен с тем, что все деноминации исходят из Рима, но начало христианства в Иерусалиме, так что если католическая иерархия хочет, чтобы мы все вернулись к матери христианства, то в этом я с ними согласен. Давайте вернемся к Пятидесятнице, и все получим Святого Духа. В этом я с ними согласен, с той деноминацией. Ведь это вовсе не пришло из Рима, это пришло от Пятидесятницы. Церковь началась не в Риме, она началась в день Пятидесятницы. Безусловно, не от их догм, но от крещения Святым Духом. Вот что я пытаюсь сказать. Если уж возвращаться назад, то давайте действительно вернемся к началу всего этого. Не назад в деноминацию, но вы попадете в Рим. Потому что они первые, у кого была организация или же деноминация. И это мать их всех. И так сказано в Библии в Откровении 17. Она сама проститутка и мать блудниц своих дочерей. Видите? Так, в Библии сказано, Иисус Христос сказал, что это римско-католическая церковь, это проститутка. А все ее протестантские дочери — это блудница вместе с ней. И он сказал, «Выйди из среды их, народ мой, чтобы не участвовать вам в ее грехе, и я приму вас, и вы будете мне сынами и дочерьми». Видите? Так что вот такие дела, видите? Имеют вид благочестия и силы его отрекаются. И так далее. Дорогие методисты, ведь раньше среди вас была сила Божья. Я поехал и стоял, я надел мантию Джона, когда приехал в Лондон, в Англию, помолиться в тот раз за короля Георга. И меня привели туда, в церковь Весле, где он проповедовал к 1500 каждое утро в 5 часов, перед тем, как люди шли на работу. Сидел там в кресле, где он обратил того зачинщика петушиных боев. И я сидел в том самом кресле, и стоял там, и поднялся за его кафедру. И молился в той комнате, в которой он ушел на небеса. Я подумал, о, если бы Джон узнал, что натворила эта методистская церковь, то он в гробу бы перевернулся. Ведь вы раньше молились за больных, и у вас были великие знамения, когда Джон Веслей стоял там около храма, я был около него, где стоит одно дерево, и проповедовал в тот день о божественном исцелении. А высокая церковь Англии, англиканская церковь, взяла и спустила, туда пришла группа членов и выпустила лису и свору гончих, и разогнали собрание Джона. Худенький Джон всю жизнь весил не больше 50 килограмм, но он повернулся, указал пальцем и сказал, «Ах ты лицемер! Солнце 3 раза не успеет зайти на твою голову, как ты позовешь меня помолиться за тебя». В тот же вечер тот умер с ужасными болями в теле, умоляя, чтобы Джон пришел помолиться за него. И он скончался. Видите? О, если бы вы, методисты, были вот такими методистами, то вы были бы пятидесятниками. Это так. Как насчет вас, баптисты? Вы забегаете в церковь на несколько минут, а если пастор проповедует больше 15 минут, то вы готовы его отлучить. Джон Смит, основатель Баптистской церкви, временами молился всю ночь и вопиял о грехах людей настолько, что у него глаза не открывались от слез. И его жена вела его к столу и кормила его за завтраком из ложечки. И 15 минут уже не могут помолиться. В чем дело? Видите, вы подмешали традиции. Послание по-прежнему движется дальше. Израиль шел за огненным столпом, где он останавливался, там и они останавливались. Куда он шел, туда и они шли. Огненный столб движется дальше. Да. Так вот, мы видим, что это делают именно лидеры. Лидеры всегда все запутывали. Посмотрите на этого Дафана тогда, в библейские времена, в Моисееву эпоху закона. Это он повел множество разноплеменных людей. Дафан. Таким был и Корей, когда Бог воздвиг своего пророка Моисея. У него было слово Господне. У него там в пустыне было 2,5 миллиона людей. И Иофор подошел и сказал: «Моисей, ты погубишь себя, у тебя очень большое бремя». Бог взял часть своего духа и поместил его на 70 старейшин, и они пророчествовали. От этого Моисей ничуть не ослаб. Но все равно последнее слово было за Моисеем, потому что у него было так, говорит Господь. Нельзя руководствоваться группой людей. Я категорически не согласен с тем, что когда-либо такое было, что Бог употребляет группу людей. Он употребляет одного человека. Точно, по одному человеку. Потому что где два человека, там два мнения. Одного человека. Совершенно верно. Заметьте. Так вот, так было в каждой эпохе. Во все времена так было каждый раз. И там стоял Моисей. А вы знаете, что сказал Корей? Он сказал: «Ведь Моисей ведет себя так, будто только он один может проповедовать. Будто только у него послание. Ну да, мы знаем, что над ним нависает огненный столб. Мы знаем, что над ним свет. Мы все это знаем. Но он ведет себя так, будто только у него послание». У него не было такого намерения. У него даже в мыслях такого не было. Он старался поправить людей. Слишком было много понятий. Ведь надо чего-то слушаться. И что произошло? Бог сказал: просто отделись от него, потому что я поглощу его и его собрание с землей. И земля разверзлась, и вышел огонь, и они провалились. Видите? Путаница. Лидеры. Именно лидеры создают проблемы среди людей. Если бы не так, то сегодня мы могли бы приехать сюда, в этот город, и собрались бы все церкви и все собрания. Еще бы, в этом месте у них было бы... позакрывались бы все спиртные магазины. Ведь в этом городе был бы такой сухой закон, что самогонщику пришлось бы полчаса пить воду, чтобы хоть слюны набралось для плевка. Ведь это было... Ой, прошу прощения, мне не следовало так говорить. Подождите, послушайте, я имею в виду вот что. Мы все разрознены. Все дело в лидерах. Бог приходит и что-нибудь совершает, а лидеры этих групп боятся кого-нибудь потерять. Они остались, увлекают их от этого. Вместо того, чтобы принять Божье послание, все было из-за лидеров во времена Ноя, все было из-за лидеров во времена Моисея, все было из-за лидеров во времена Иисуса. Все из-за лидеров сегодня при Святом Духе. Разноплеменное множество. Говорят: «Ай, пусть женщины так делают, чего ты на них орешь?» Как, по-моему, я уже здесь говорил, кто-то мне недавно высказал, потому что я всегда стараюсь, чтобы мои сестры исправились. Понимаете, они являются мишенью, они были мишенью во все времена. Сатана использовал их еще тогда в Эдемском саду. И он использовал их каждый раз. И раз в Библии указывается на Америку и на ее женщин последние дни, то я начинаю упорно долбить об этом, и кто-то сказал: «Брат Бранхам, люди, считайте тебя пророком». Я сказал: «Я не пророк». Он сказал: «Ну, они считают тебя таковым. Почему ты не учишь людей получать великие духовные дары? Научи их такому». Если ты, Бог с тобой, мы это знаем, спросил: «Почему ты не учишь женщин вместо того, чтобы постоянно набрасываться на них?» Я ответил: «Я проповедовал им 31 год. А они... Как я могу их учить? Как я могу их учить алгебре, когда они даже алфавит не выучили? Видите, почему они даже не совладают с собой и не ведут себя как женщины? Почему они продолжают поступать таким образом? Как можно их учить духовным вещам, когда они даже не верят в естественные вещи? Как можно учить их всему этому? Пусть церковь поднимется до такого уровня, и тогда на таком уровне их можно учить. как получать дары от Бога и как проявлять дары и прочее. Но Святой Дух никогда не даст всего этого, пока сердце не будет в порядке и готовности это принять. Тогда Бог стоит на готове, словно с сильным напором. Не бойтесь, что чего-то будет чересчур много. Бога невозможно исчерпать. Вы можете себе представить, как крысенок вот такой величины, мышонок под огромным египетскими зернохранилищами говорит, я лучше буду есть по одному пшеничному зернышку в день, а то до следующего урожая может кончиться. Вы можете себе представить рыбку вот такой величины, которая плавает посреди океана и говорит, я лучше буду пить экономно эту воду, потому что, знаешь, она может кончиться. О, вот это да, то же самое. Пытаться исчерпать Божью благость и милость к Его народу. Он хочет вас благословить. Он готов, он напирает. Вы можете себе представить, если взять все воды на земле, моря и все остальное, и собрать все в одну трубу диаметром в 1 метр и поставить ее вертикально, внизу был бы такой напор. Готовы найти любую трещину, через которую можно просочиться. Также и напор Святого Духа пытается сойти на жизнь каждого. Но люди этого не хотят. Они любят вероучение и прочее больше, чем любят Бога. Вы должны отказаться от всего мирского и верить Богу. Это невозможно отрицать. Вы видели это из года в год и раз за разом. И однажды Иосиф высказался, никогда не бывает промаха. Это не может быть не от Бога. Видите? Это Божье обетование на этот день. Не я. Я не являюсь Божьим обетованием. Я человек. Я говорю о Его Святом Духе, который здесь. Вот это обетование на этот день. Где угодно, кому угодно. Так вот. Мы видим, что все было из-за них. И смотрите. И мы возьмем, в пример, Валаама. Валаам пришел и научил людей своему учению. И они сказали, послушайте, мы все верующие, мы дети и дочери Лота от Моава, сказали, мы же все одинаковые. Он смешал их. Добился брака между теми народами. Он побудил тех привлекательных, наряженных моавитянок. И спустился туда и говорил тем сынам Божьим, что они были. Они в конце-то концов все одинаковые. Бог является Богом всех народов, и все в порядке, и Он смешал их путем брака. И Бог провел разделительную черту и заставил их выйти из домов, и все такое. В чем было дело? Видите это? В точности, что произошло еще тогда, перед потопом, когда сыны Божьи увидели дочерей человеческих. Они были красивы видом, и они почувствовали вожделение к ним и брали себе жен, видите? Там произошло то же самое. И то же самое сейчас, опять то же самое. Вам следует это видеть. Каждое поколение говорит, что произойдет в следующем. Это наступило, мы это видим, мы знаем, что это то же самое. Потому что Библия здесь заявляет, что сейчас то же самое, что было тогда. Хорошо. Так вот, и все это, и, конечно, имеет значение для этого времени, в котором мы живем. Так вот, на повестке дня все, что сегодня в церквях имеет значение, это члены. Больше ничего не надо, только членов. Так вот, мы все знаем баптистский лозунг в 1944 году. Говорили, даешь на миллион больше в 44-м. Мы знаем нашего дорогого, любезного брата Билли Грэхэма, мы видим его место в Писании, и кому он направляется, каково его задание, но всегда только решившиеся, столько-то приняли решение. Просто-напросто деноминация, больше им ничего и не надо, видите, таким же образом было в дни Иисуса, то же самое. Это неплохие люди, они были слепые, вот и все, они были слепыми по отношению к истине. Иисус так говорил им, сказал, вы слепые, фарисеи и садукеи. Вы то и дело... А что он про них сказал? Вы, книжники, фарисеи, вы слепые. Он не сказал, вы грешники. Они были грешниками, но что мы называем грехом? Так вот, грехом мы называем прелюбодеяние, курение, ложь, воровство и тому подобное. Это грех. Это не грех. Это атрибуты неверия. В Библии сказано, неверующий уже осужден. Неверие в слово – это грех. Посмотрите на тех людей, святые, ведь в нравственном отношении на них нельзя было пальцем показать. Их дедушка и прадедушка и прапрадедушка и прапрапрапрадедушка, все были священниками. Они безупречно соблюдали законные предания старцев и отцов из поколения в поколение. У них не было ни одного порока, иначе их забили бы камнями. Порядочные люди. А Иисус сказал, вы от отца вашего дьявола. Почему? Потому что они не видели послания, слова. Это был он. А они говорили, этот человек пытается развалить наши церкви. Он сказал, вы слепые фарисеи и садукеи. Он сказал, вот что он сказал. Он сказал, вы обойдете моря, чтобы обратить хотя бы одного. Чего вы только не делаете ради одного члена, а когда вы приводите его в свою деноминацию, он становится исчадием ада в два раза хуже, чем был тогда, когда был еще там. Именно так сказал Иисус. Если бывает что-либо неправедное и что-либо нечестивое, так это какой-нибудь замшелый член церкви, который считает себя очень порядочным, а сам смотрит только через очки своего собственного понятия. Я не критикую. Но да, все же я и критикую тоже. Это совершенно верно. Иисус сказал, вы исчадие ада в два раза хуже, чем были в самом начале. И когда мы смотрим на церкви, сколько бы ни было членов в той церкви, и видим, как люди идут к букмекерам и на скачки, и стоят там, и женщины в шортах расхаживают по улицам и поют в хоре, для грешника это самый большой камень преткновения. Точно. Они-то думают, что те люди, которые называют себя христианами, будут жить добропорядочной жизнью. Будут совсем другими людьми. Это пример? Это же камень преткновения, это лицемер, это в 10 раз хуже, чем когда-либо раньше. Вам лучше было бы оставаться такими, какими вы были. Это когда человек приходит и говорит, да ведь их жизнь ничем не отличается от моей. Конечно же нет. Я ничуть не хуже их. Это камень преткновения. Совершенно верно. Видишь, как они говорят, грешник подходит и говорит, Иисус сказал вот так, а это было не для того. Тут не это имеется в виду. Это в тот момент он не имел этого в виду. Это было для другого времени. Так вы же не верующий. Видите? В чем дело? Вы поставили камень преткновения на пути того человека. Иисус, или вернее, в псалмах Давид сказал, «Не сиди в собрании насмешников, не стой на пути нечестивых». Понимаете, не становись на путь таких нечестивых и не сиди в собрании насмешников, высмеивая правых и стоя в сторонке и наговаривая с видом благочестия. Но тот, чья воля в законе Господа, он любит его исполнять, он будет, как дерево, посаженное при потоках вод. Его лист не вянет, и во всем, что он не делает, преуспеет. Это исполнится в точности. Вот такую церковь хочет Бог. Слепые, вожди слепых, делают. В эти последние дни появляются насмешники и прочее. Евангелистическое послание последнего времени, оно из Малахии 4. Это восстановление. Как послание, так и послание должны будут являться восстановлением веры. Иуда сказал, в послании Иуды, примерно через 30 лет после распятия, он сказал, «Братья, я со всем усердием пишу вам об общей вере, что вам следует ревностно подвязаться за веру, однажды преданную святым еще тогда». Видите, понимаете, Малахия, последний пророк Ветхого Завета, сказал на последние дни, «Перед наступлением Дня Господня Великого и Страшного я пошлю к вам Илию пророка». И он восстановит веру детей обратно, точнее, веру от детей обратно к отцам. Перед самым уничтожением. Что это? Это появление послания. Послание и посланника последних дней, которые должны не привести людей к вероучению, а оторвать их от тех вероучений и вернуть их к первоначальной вере отцов, пятидесятических отцов, какой должна быть церковь в последние дни. Не Моисеевых отцов, а пятидесятнических отцов. Моисеевы отцы — это Малахия 3. «Я посылаю посланника моего перед лицом моим, приготовить путь перед Господом». В Матфея 11:6 говорится то же самое. Иисус свидетельствует, что именно это, увидев Иоанна, он сказал, «Что хотели вы смотреть? Человека, одетого в красивую, с отвернутыми воротничками и так далее?» Нет, Иоанн не такой. Он сказал, «Одевающимся так место в царских дворцах и в этих больших деноминациях. Они целуют младенцев и сочетают, знаете, и так далее, и погребают мертвых и сочетают молодых и так далее, а не там». Сказал, что же хотели вы смотреть? Трость ли любым ветром колеблемую? Нет, Иоанн вовсе не такой. Нет, нет, он не колебался, когда на него накидывались, говорили, никто с тобой не будет сотрудничать, если ты туда пойдешь. Иоанну было без разницы, он все равно шел, видите? Сказал, чего же смотреть хотели вы? Что же смотреть хотели вы? Пророка? Сказал, я говорю, и больше, чем пророка. Если вы можете это понять, это тот, о котором изрек пророк, говоря, «Я посылаю посланника моего перед лицом моим приготовить путь». Малахия 3. А в Малахии 4 для периода церкви. Он сказал, «Я пошлю вам Илию перед тем днем». Это не мог быть Иоанн, потому что мир тогда не был сожжен, и праведные не ходили по праху нечестивых. Нет. Это в этот век. Послание, которое пойдет, оно что? Восстановит веру людей, сегодняшнюю церковь, которая вне всего этого растления и гноящегося больного тела деноминаций, вернет к живой вере и к живому Богу. Это послание продвигается уже много лет. Это так, теперь нам пора принять и поверить, что евангелизация последнего времени — это восстановить. Иаиль сказал то же самое. «Я восстановлю за все годы, в которые пожирал червь». Смотрите, помните недавно мое послание о дереве невесты? Видите, они взяли Иисуса. Он был деревом тем, кого видел Давид, деревом, посаженным при потоках вод. У него плод в свое время, самое совершенное дерево. И его срубили, и как посмешище повесили на римском древе, сделанном людьми. Но что он сделал? Воскрес на третий день. Что еще он сделал? Он поставил дерево невесты. Мужчину и женщину, как деревья, которые были в Эдемском саду. Два дерева. Одно из них дерево жизни, а другое дерево смерти. И что он сделал? Он пришел искупить это дерево. Так что, поскольку он его искупил на Голгофе, то теперь он готов насадить ее. О, вот это да! Я начинаю благоговеть, когда говорю об этом. Видите, восстановить дерево его невесты. То, которое должно было быть в Эдеме. Но она там пала, потому что разуверилась в слове. Но тут он восстановит дерево, которое будет верить слову. И когда она взошла в день Пятидесятницы, то первоначальное учение, та первоначальная вера, тогда что начал делать Рим? Посылать червя, посылать жука, и каждый съел свое, плод, листья и остальное, и все высосали. Ну что пророк увидел? Он сказал, но я восстановлю это дерево, говорит Господь. Оно снова отросло в реформации. Что же оно сделало? Организовалось. Бог тут же обрезал его. Святого Иоанна 14 отрезал от него всякую организацию. Потом оно вновь выросло у Веслея, организовалось, отрезал его. Но я восстановлю, оно по-прежнему растет. Теперь что оно делает в вечернее время? Не будет организации. Будет верхушка. Сначала плод созревает где? На верхушке. Почему? На него падает солнце. И сейчас, в вечернее время, сеются семена для дерева невесты вечернего времени, когда дерево жизни возвращается к дереву невесты. Вы видите? Теперь зажглись вечерние огни, чтобы тот плод, который был на посаженном дереве, был полит и поспел. Засеваются семена. Понимаете, вечернее время. Поэтому евангелизация вечернего времени будет знаком Малахии 4, чтобы восстановить веру людей обратно к вере отцов. Так точно. Назад к строительным камням. Аминь. Назад-ка. Сегодня лидеры опять говорят, количество, количество. Так говорили еще тогда во времена Иисуса, в ту эпоху. Иисус сказал, вы лицемеры, вы книжники фарисеи, вы обходите моря, чтобы обратить хотя бы одного, привести одного члена. И когда вы приводите его, он исчадие ада в два раза хуже, чем был в самом начале. И сегодня они потратят миллиарды долларов и сделают все, что смогут, чтобы привести еще одного члена церкви. И после этого он становится еще хуже, чем был там. Вы просто делаете из него лицемера. Позволяете мужчинам такое вытворять, идти в мир, смеяться и высмеивать Евангелие, и все такое, это... Видите? Лидеры этого времени опять говорят, количество, 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 это... Сегодня учитывается только количество. Решение! Сегодня это слово стало таким важным. Решение. Хотелось бы, чтобы хоть кто-нибудь действительно принял решение. Служить Богу, а не присоединяться к церкви. Прими решение, войди, запишись в список, посылай туда большую группу людей, записывают. Как тебя зовут? Иван Сидоров. Ты принимаешь Христа как своего Спасителя? Да. Ты веришь, что Иисус Христос, Сын Божий? Да. Сатана делает то же самое. То же самое в Библии так сказано. Он верит и трепещет, так точно. Но когда вы верите по-настоящему, вы не трепещете, вы радуетесь. Аминь. Все любящие явления Его. Как я сказал, кто-то постоянно говорит мне, шлет мне письма. Брат Бранхам, ты пугаешь людей до смерти, говоря им, что приближается конец времени. Пугают церковь? Ой, а что же может произойти славнее, чем пришествие Господа? Конец времени. Я хотел бы, чтобы это произошло прямо сейчас, безусловно. Это же самое славное, о чем можно только подумать. Встреча с моим Господом. Эту одежду тленную сниму, взойду и в небе воздаяние получу. Опять стану молодым человеком и буду всегда жить с моим Господом. Со всеми моими людьми. Ого, ничего себе, мне и думать не хочется о том, что надо пробиваться через этот грех. Испытания, боли и страдания в этом старом чумном бараке. Оставить все это и отправиться за венцом праведности. Ведь что может быть еще славнее? Как апостол Павел сказал, подвигом добрым я подвязался, течение совершил, свою веру сохранил. Теперь я сохранил ту веру. А теперь мне приготовлен венец праведности, который даст мне в тот день праведный Господь. Не только мне, но и всем любящим явление Его. Не верующим в Его явление, но любящим Его явление. Так радостно осознавать, что Он грядет. Конечно же. Так точно. Но сегодня главные члены, решившиеся. Главное привести членов церкви. Столько-то членов. Вот что. Это вовсе не евангелизация вечернего времени. Теперь я приостановлюсь на минутку. Я просто хочу поговорить с вами от сердца. Я надеюсь, что не задерживаю вас слишком долго. Сейчас у меня еще есть 7-8 минут. И я просто хочу поговорить с вами от сердца. Разве это сейчас не так? Решись. Присоединяйся к церкви. Уходи из методистской церкви и приходи присоединяйся к нам, баптистам. Или уходи от баптистов и приходи присоединяйся к нам, методистам, пресвитерианам, лютеранам. Католики загребут всех, видите? Член. Решение. Какой толк от этих камней, если у вас нет каменщика, чтобы их обтесать? Исповедание — это камни. Когда Петр высказал свое исповедание, Иисус сказал, «Ты, Петр, камешек». Но какой толк от камня, если нет каменщика, чтобы обтесать его? В Сына Божьего. Вы просто наваливаете груду камней. Ведь так? От этого нет никакого толку. Понимаете? Вода камень точит. Видите, это так говорят в народе. Какой толк от камней, если у вас нет настоящего каменщика с хорошим острым орудием, чтобы обтесать его для подходящего места в Доме Божьем? Просто хочу спросить вас, какой толк от решения? Что толку, если вас занесут в списки? Что толку приходить присоединяться к церкви? Если нет каменщика, который сможет вытесать это и заставить их прекратить одно и другое, обрежет их, сделает их вот такими, выпрямит их и сделает их христианами, установленными в Доме Божьем, со знамениями, сопровождающими верующих. Вот это евангелизация последнего времени. Брать камни и обтесывать их. Понимаете? Какой толк от камней, если их просто сложить в кучу? Пусть они лежат, где лежали. Может, лучше пусть они будут там, нежели складывать их в кучу. Может быть, они там нужны. А там ни одного не осталось. Видите? Это так. Без каменщика камень никуда не годен. Иисус учитывает характер, а не членов. Вы знаете об этом? Он учитывает характер. Бог всегда хотел иметь в своей руке одного человека. Это все, что ему нужно. Один человек, и он сделает свое дело. За все время, только подумайте, он смог найти только одного праведника во времена Ноя. Во времена Моисея он нашел только одного праведника. Посмотрите на Самсона. Видите, Бог может использовать только то, что вы ему отдадите. Самсон был большим, сильным мужчиной. У него было много сил. Самсон отдал свою силу Богу, но он не отдал свое сердце. Он отдал сердце до людей. Видите? То же самое у людей сегодня. О, брат, они охотно помогут оплатить долги и тому подобное, воздвигнуть деноминацию покрупнее и так далее и тому подобное. Но когда дело касается того, чтобы отдать свое сердце, они этого не сделают. Верно? Что толку? У Петра был меч. Он вытащил меч, хотел отрубить уши первосвященнику и тому подобное. Он так и сделал. Но когда дело коснулось настоящей христианской храбрости, у него этого не было. Он попятился назад и отрекся от него, верно? Отрубить мечом ухо первосвященнику он-то мог. Еще бы. Он знал, как это делается. Но когда начался натиск, пришла пора встать на Слово Божье, у него не было такой смелости и даже отрицал, что вообще знал Иисуса. То же самое сегодня. У нас есть смелость на то, чтобы построить здания и вложить в них миллионы долларов. У нас есть смелость на то, чтобы поставить органы и плюшевые сиденья и все такое, и ездить и приводить обращенных то в одно, то в другое место, и из методистов делать баптистов и так далее, туда-сюда, вот так. Но когда дело касается христианской смелости на то, чтобы принять Слово и послание Божие и встать на нем, таких оказывается мало, так что, опять же, какой толк от камней, если нет каменщика? Ведь так? Бог ищет характер, не членство. Характер. Елиезер. Когда он пошел найти невесту Исааку, с него 100 потов сошло, пока нашел характер. Помните, Авраам возложил на него ответственность, как Бог возлагает ответственность на нас, верно, нас, служители. Отыщи мою невесту. Благословит Бог ваше сердце. Я не ищу членов. Я ищу чистых сердцем. Понимаете, того, кто поверит Слову. Елиезер посмотрел и подумал, «О, я не могу сам этого сделать, это слишком большая ответственность. Я осознаю всю ответственность найти Исааку», а он прообраз церкви, вы знаете, Христа, Ревека, прообраз невесты. И Елиезер склонился на колени и сказал, «Боже, мне просто необходима твоя помощь». И когда он обратился к Богу, Бог помог ему, но он нашел характер. Вернись к Слову, брат. Вернись к Богу. Не обращай никакого внимания на ту церковь, в которой ты принадлежишь. Ты можешь там оставаться, если хочешь, если тебе позволят. Но прежде всего нужно прийти к Богу. Верно. Это евангелизация последнего времени. Да. Характер. И когда он выяснил, и когда Елиезер нашел характер, который был в той женщине, Ревеке, красивой невесте Исаака, он рассказал ей об Исааке, и она ни в чем не усомнилась. Она поверила в слово посланника. И она приготовилась идти. И они пошли, спросили отца, тот сказал, просто спросите ее, девица взрослая, спросите ее, пусть сама решает. Она сказала, пойду. Кому? К человеку, которого она никогда не видела. Ничего о нем не знала. Однако она была готова, потому что она была предопределена и предназначена к этому. Совершенно верно. Вы обратили внимание на женщину, омывшую ноги Иисуса? Она вовсе не просила благословения. Она просто взглянула туда, и там этот лицемер хотел высмеять его, испортить его репутацию. Вот что они всегда пытались сделать. Унизить его. Некоторые люди, знаете, ходили за ним только ради этого. Они говорили, послушай, учитель благий, мы знаем, что ты великий муж Божий, ты ничего не боишься. Нужно ли наплатить дань кесарю? Видите? Во всем, что просто пытались что-нибудь выискать, чтобы оклеветать его имя, очернить его. И этот фарисей пригласил его туда на обед. Та деноминация знала, что его туда пригласят. У них было свое на уме. Как картежник сказал бы, с козырем в рукаве. У них было что-то общее. Когда видишь такого человека, который ненавидит тебя, твой труд ради Христа, и при этом он тебя приглашает, это или для того, чтобы содрать с себя кучу денег, или сделать что-нибудь, или каким-то образом тебя использовать. Понимаете, это не, они не поверят посланию. Туда приглашают ради чего-то другого. Вы думаете, что то же самое Христос не различает, то же самое и сегодня? Конечно, различает. Но его пригласили туда и сказали, теперь мы докажем. И оставили его где-то в конце, при входе, с дурным запахом, не омыли ему ноги, не приняли его радушно, сидел там в таком, а они заходили в такой одежде, знаете, которая пристала все, что было от лошадей и прочее на дороге в те времена, на таких старых тропинках, все ходили под тем же дорогам. Эта широкая одежда впитывала вонь, и она была на нем, а она провоняла от пыли и прочего, что на дороге. И такая вонь, как на скотном дворе, и все такое. И она была на нем, когда входил в дом для гостей, где на полу были большущие ковры с ворсом и шерсти, и все такое. У них была какая-то мазь, они умывали лицо и умывали ноги, и им давали как бы домашние тапочки, а сандалии ставили в сторонке. Затем входили уже разодетые, выхоленные, причесанные, и входили... Тогда встречаешь своих гостей, и они, и тогда приветствуешь и обнимаешь, они обнимают друг друга за шею, целуют друг друга в шею, понимаете? Как вы видели тут меня с Иосифом, мы обняли друг друга, похлопали друг друга по плечу, а они целовали друг друга в шею. Но этот фарисей, пригласив его туда, и вот он сидел там в конце, ему не умыли ноги. Ему ничем не послужили. Оставили его сидеть там, чтобы просто посмеяться над ним. Но какая-то бедная, опустившаяся проститутка. С несколькими грошами, которые она там заработала своим распутным образом жизни. Она увидела, что он там сидит, и большие слезы покатились у нее по щекам. Она пошла туда и на все свои деньги купила алавастровый сосуд. Она каким-то образом прокралась и зашла там с конца, и она пала у его ног, и она заплакала. Волосы ее не спадали, и она плакала и взяла... У них не нашлось полотенца, чтобы омыть ему ноги, и она стала этими волосами вытирать его ноги. Какая прекрасная вода для его ног. Слезы раскаявшегося грешника. Если бы он только пошевелил ногой, она бы сразу подскочила. Она ничего не просила. Она просто увидела, что это нужно сделать. Неужели мы сегодня этого не видим? Ведь мы ничего не просим. Это нужно сделать. Евангелие нужно проповедовать. Получаем мы какие гроши или... Как бы там ни было, не имеет значения. Я никогда в жизни не собирал приношения. Такова нужда, таков зов. Отделяются. Церкви тебя ненавидят и все остальное. И выгоняют. И друзей уже можно по пальцам пересчитать. Но это послание. Оно должно идти, невзирая ни на что. Я не суюсь на радио и на большие телевизионные программы, где мне пришлось бы выпрашивать у людей деньги. Я бы так не смог. Я хочу быть вашим братом. Я хочу идти туда, куда Бог. Если здесь 5 человек, я приеду. Я поеду, если будет 1 000 000. Бог даст мне возможность приехать. Вот и все. Просто живу верой. Таким образом, нам всем следует поступать. И благодарение Богу, многие так и поступают. Видите, таким же образом. Это правда, они так поступают. Но посмотрите на эту женщину. Иисус даже ногой не пошевелил. Взгляните на этого закоренелого фарисея, который стоял там, сказал, пытаясь теперь высмеять его, сказал, если бы он был пророком, то он знал бы, какая женщина умывает ему ноги. Видите, он знал бы, какая женщина около него. Видите, вот, пожалуйста, это говорит о том, с какими слоями общества он общается. Я так этому рад, да. Он знал. Посмотрите-ка, какой у него класс людей. Мы же высокопоставленные. Мы члены церкви. А посмотрите, с ним эта грешница. Эта женщина. Мы знаем, кто она такая. Она гулящая. Она... Вы знаете, о чем я говорю? Так вот, она вот такая женщина. Смотрите, посмотрите, вот такие люди окружают его. Я так рад. Я так рад. Таким был и я. Вы знаете, я был из таких людей, никчемным, грешником. И таким же является каждый из вас, кто не пришел к нему. Вы приходите не просто для того, чтобы стать членом церкви, вы приходите, потому что нужно что-то сделать. Иисус нуждается в том, чтобы кто-то ему послужил. Для этого должен кто-то быть. Давайте сделаем это. Она вовсе не просила, Господь, ты благословишь меня, ты сделаешь вот это? Нет, она просто умывала его ноги и вытирала их своими волосами. Вы знаете, некоторым нашим сестрам пришлось бы встать на голову, чтобы хватило волос вытереть им ноги. А вот она. У нее не спадали красивые вьющиеся волосы, и она вытирала ему ноги, и она постоянно вот так целовала ему ноги, а Иисус просто сидел и наблюдал за ней, и он не пошевелился ни на сантиметр. А потом, когда она закончила, он повернулся, там стоял этот Симон со всей ассоциацией служителей и говорил, «Видите? Ага, вот он. Видите, вот тебе и раз. Теперь ясно, кто он такой. Никакой он не пророк, взгляните-ка на него». Он повернулся и сказал, «Симон?» О, я представляю, как у того покраснело лицо. Он сказал, «Я хочу кое-что тебе сказать. Ты пригласил меня сюда. Видите, когда я вошел в дверь, ты даже не омыл мне ноги. Ты не поприветствовал меня поцелуем. Ты не помазал мне голову. Ты просто стоял там и хотел посмеяться надо мной, видите? Ты привел меня сюда с этой целью. А эта женщина, с тех пор, как я пришел, она не перестает умывать мои ноги слезами и вытирать их волосами своими. И она не перестает целовать не мою шею, а целовать мою ногу. Ты ничего не ждала взамен, не так ли, сестра? Нет. Но я говорю тебе, что грехи твои, которых много, все прощаются. Видите, понимаете, все то время ее наполнял только страх за то, что она, может быть, делает что-то не то, однако это нужно было сделать, а награду она получила в конце. Может, вы слышите, как я проповедую это послание, может, вы видите, как Святой Дух различает и совершает великие дела и творит чудеса, может, вы молитесь и ничего не происходит. Продолжайте дальше. Награду вы получите в конце. Ведь так лучше всего, правда? Да. Видите, окажите Иисусу услугу. Вот это послание последнего времени. У него была невеста. Бог ищет характер. И потом, после того, как Елиезер нашел тот характер, следующим шагом было приготовить ее в дорогу. То же самое и сейчас, брат. То же самое и сейчас. Послание последнего времени не где-то там в Вавилоне. Вот об этом я говорил тебе, Иосиф, и этот мой брат из Швеции однажды стоял там, положив голову мне на плечо и плакал, как ребенок. Он сказал, брат Бранхам, Бог послал меня сюда в Чикаго, сказал, что однажды увижу, как Чикаго будет потрясен. Он сказал, теперь они меня увольняют, они взяли и отняли у меня мою церковь. Большую, самую хорошую церковь в Чикаго. Сказал, они отнимают у меня церковь. И они выгнали меня. Они сняли меня голосованием. И я не знаю, что делать. Я сказал, Иосиф, Бог не лжет. Я сказал, ты уже видел, как был потрясен Чикаго? Это началось в Нью-Йорке, когда я увидел тебя там, поскольку они не хотели с тобой сотрудничать. Я даже не поехал и даже не был с ним знаком. Но что-то в нем притянуло меня к нему. Я говорю это не потому, что сегодня вечером будет миссионерское собрание, но это правда, меня притянуло к Иосифу. Я отказался ехать в Чикаго, потому что они не разрешили ему приехать в рамках сотрудничества. Я сказал, Тогда я тоже не поеду. Сказали, ты же его не знаешь. Я сказал, я знаю, что я его не знаю. Но Бог знает его. Он Божий слуга. И я считаю, что с ним все в порядке. Итак, потом Иосиф сказал, как бы я хотел увидеть в Чикаго встряску. О, вот это да. Не осознаете, что под встряской не подразумевается то пушечное мясо, которое там. Под этим не подразумевается мусор, который будет там уничтожен. Это церковь получает встряску, понимаете? Из миллионов только 120 было в верхней комнате, когда наступила встряска. Это так? Безусловно. Люди получают встряску. Смотрите, когда они проводили огромное пробуждение, этот Аполос, баптистский проповедник, который еще не получил Святого Духа, еще не крестился в имя Иисуса Христа, Павел, пройдя по верхним берегам Ефеса, находит эту мощную церковь, о которой говорится в Библии. И он пошел туда и рассказал им о пути Господнем. И они сказали, вот спросил, получили ли вы Святого Духа после того, как уверовали? Они восклицали и чудесно проводили время. Спросил, получили ли вы Святого Духа? Ответили, мы не знаем, есть ли такое. Спросил, тогда как же вы крестились? Они ответили, мы крестились при Иоанне. Он сказал, это уже больше не годится. Нужно перекреститься. И он их перекрестил в имя Иисуса Христа и возложил на них руки, и на них сошел Святой Дух. Они заговорили на языках и пророчествовали, а их было примерно только 8 или 10. Верно. Встряска. Видите, всех Бог не потрясает. Их потрясет ад, заполучив их. Но Бог встряхивает свою церковь. Один ангел пришел к Аврааму и его группе на горе и совершил чудо, различая мысли, которые были в его сердце, верно? И у Сары внутри. Тогда как у ангелов, которые пошли в Содом, были там тысячи. Видите, встряска происходит в небольшой группке. Ты видел ее, Иосиф. Ты видел, как Чикаго получил последний призыв. Верно. И Бог почтил тебя, сделал в точности то, что Он сказал. Готовить невесту. Вот что это такое. Теперь на этом мы закончим такими словами. Послание последнего времени должно приготовить и подготовить невесту для восхищения. Что она может сделать? Согласно Малахии 4, вернуть людей обратно к вере, однажды переданной святым. Вернуть их назад к вере отцов, пятидесятнической, во время восстановления. Я восстановлю, говорит Господь. Вот это настоящая евангелизация последнего времени. Теперь я просто хочу сказать пару слов, прежде чем закончу. Я обошел остальные места Писания, может быть, когда-нибудь доберусь до них, но я хочу сказать вот что. Мы верим, что мы в конце времени. Мы верим в это. И хотя кажется, что в конце времени, в данный момент, послание и посланник оба почти разбиты. Похоже, что сатана изо всех сил попытался погубить нас. Брат Невилл, у него авария, брат Крейс там, и ружье разорвалось. Похоже, что и как раз сейчас, когда все церкви там отвергают меня, и, понимаете, видите, кажется, будто все вот-вот развалится. Кажется, будто мы побеждены. Не волнуйтесь. Знаете, обычно именно в такое время вступается Бог. Ситуации, за которой он наблюдал долгое время. Запомните. Помните, однажды юноши были в пылающей печи. Они верно держались за это слово. Все шло не так. Их бросили в тюрьму, их продержали всю ночь. На следующее утро их собирались сжечь. И казалось, будто конец был близко. Они подходили к самой печи. Но он стремительно снизошел, чтобы изменить. В одно мгновение картина полностью изменилась. Всегда именно в минуты самой слабости. Когда кажется, будто истинное послание вот-вот потерпит поражение. Вот тогда вступается Бог. Он допускает, чтобы послание и посланник подошли к последней черте. Понимаете, тогда он приходит, и он мчится на высоких волнах. Это так. Запомните, как было с Иисусом, когда его враги думали, что одержали над ним победу. Неверующие сказали, мы повесили его на крест. Саддукеи и фарисеи, которые ненавидели его и повесили его на крест, думали, теперь он в наших руках. Не-а. Как раз в то время Бог подоспел на место действия, воскресил его в пасхальное утро и разрушил царство сатаны, обобрал ад, забрал ключи от смерти и ада и воскрес с ними. Безусловно. Это было как раз в ту минуту слабости. Он проповедовал свое послание, он стоял за слово и все такое. Затем именно в минуту самой слабости произошла победа. Когда он сделал все, что мог, тогда пришел Бог. Он изменил всю картину. Яков убегал от Исава, плутовал то в одном месте, то в другом, чтобы взять верх, был у разных людей и пытался скрыться от Исава. Потом он в сердце затасковал по дому и по дороге домой. Он отправил посланников, он послал дары и все остальное, стараясь умилостивить Исава. Но именно когда Яков дошел до самого предела, именно когда Яков не знал, что делать, он переправил свою жену и детей через воду, и сам перешел через ручей обратно. Именно когда Яков боролся всю ночь, пока его силы не иссякли, и он был покалечен, и он был немощен, и его тело ослабло, именно в то время Бог подоспел на место действия. Следующее утро мы видим кого? Бесстрашного князя! После его слабости, казалось бы, он потерпел поражение, но мы видим его как бесстрашного князя. Послание шло дальше, а с ним и посланник. Совершенно верно. В тот день он был бесстрашным князем. Даже Исав, когда он был нужен ему больше всего. Исав, когда он сделал... А запомните, все это время Бог одновременно работал и над сердцем его брата. Верно. И Исав пришел к нему и сказал, «Я тут с войсками», — сказал я, — «Ты слаб, Яков, у тебя больное тело, ты обессилел», — сказал, — «Я пошлю с тобой солдат защитить тебя». Именно когда он в этом нуждался, он нечто обрел. Сказал, «Я пойду один. Аминь». Это когда он оправился от этой слабости, он пришел в себя после этого шока. Когда Иисус пришел в себя после смертельного шока, он был сильнее всего. Он мог проходить сквозь здание, даже не задев раствора между камнями. Он мог есть рыбу и хлеб. Аминь. О да. Именно в то время, после такой слабости, он обрел силу. Это произошло именно после слабости. И казалось бы, послание и посланник сейчас очень слабы. Но не волнуйтесь. В какой-то момент... Я не знаю как, но я доверяюсь ему. Однажды он предстанет на месте действия. Не волнуйтесь. Давайте идти вместе. Давайте склоним. Давайте склоним вместе головы. Евангелизация вечернего времени. О, Боже! Яркие вечерние огни уже светят на протяжении какого-то времени. Мы видели, как ты проходил здесь ряд за рядом, приводя тех мужчин и женщин, от которых оставалась одна лишь тень, изъеденных раком, слепых, больных и страдающих. Врачи даже у Майя и повсюду признали их безнадежными. Теперь они находятся в это утро здесь, и многие из них здоровые и крепкие. Не только здесь, но и по всему миру. Женщины получали своих детей воскресшими после того, как они пробыли мертвыми несколько часов. Дети погибали на дороге под машинами, их считали мертвыми, и накрывали их как умерших. У них не было ни одной целой косточки, и в одно мгновение шли по дороге, прославляя Бога. Да, Господь, Ты Бог. Наступило вечернее время. Были посеяны вечерние евангелистские семена, Отец. И теперь кажется, будто наступает момент ослабления. Многие из этих... Когда ты впервые появился на сцене еще тогда, в свою эпоху, все говорили, «Молодой пророк из Галилеи». О, все собирались вокруг тебя, но когда ты обрушился на них, заговорил про их вероучение и прочее, тогда они отошли от тебя. Тебе пришлось стоять одному, и в конце концов тебя повели на Голгофу. Казалось, что они победили, и казалось, что их великая интеллектуальная группа нанесла поражение делу Божьему. О, нет! Пасхальное утро. По земле пробежала нервная дрожь. Могила открылась, и Сын Божий воскрес. У него были ключи от смерти и ада. Тогда он был вправе давать крещение Святым Духом. Он сказал своей церкви, идите туда в Иерусалим и ждите, и я пошлю его на вас, и тогда вы будете мне свидетелями, пока я снова не приду. И тогда ты стоял и говорил им, какое будет время. Вот мы в конце времени. Господь, пожалуйста, вмешайся вновь, Отец. Мы становимся усталыми, изнуренными. Люди отвергли нас повсюду, все деноминации отказываются. Там, в Калифорнии, все дорогие святые стояли там и плакали. Из 40 церквей, а тут один лидер поднялся и сказал, «Если он крестит, используя имя Господа Иисуса, то он нам не нужен».
и лишили тех бедных, голодных людей Евангелия.
И отец, я сказал, давай встретимся, обсудим по Писанию, а он не захотел.
Почему?
Он прекрасно понимает, зачем метутся язычники, и люди замышляют тщетно. Поистине, Святой Сын Твой Иисус, простирая руку, снова исцеляет больных и показывает знамения и чудеса конца. Это повторяется, Господь. Я молю за них. Боже, не дай им быть отверженными. Там еще есть много хороших людей. Даруй, Господь, чтобы они поняли и вышли. И наше небольшое собрание сегодня утром, Отец, мы не знаем сердца людей, Ты знаешь. Здесь есть небольшая группа, я все равно туда еду. И теперь, прежде чем мы оставим эту церковь, Господь, эта группа, странствующая здесь, они пилигримы, они исповедуют, что они не от мира сего, Господь, они странники. Они родились заново, они новые твари, они вышли из мирского, чтобы служить Богу, зная, что все сокровища мирские исчезают без следа. Мы ввысь надежды устремляем, обрели их навсегда. Небесный Отец, если сегодня здесь среди нас случайно оказался один или больше, кто никогда не задумывался над тем, что им следует сделать этот шаг, я молюсь, чтобы Ты сейчас проговорил к их сердцам. И пусть они в сердце нежно и смиренно просто отдадут все Тебе и скажут: Господь Иисус, будь милостив ко мне, грешнику. Я не хочу умереть в таком состоянии, в каком я сейчас, и даже не знаю, доживу ли я до конца дня. Было бы глупо попусту тратить время на мирское, а здесь все погибнет. Люди погибнут вместе с этим миром, но Бог, Вечный Отец, не может погибнуть. Так же Его народ. Пусть они примут это сейчас, наш Небесный Отец. Освети эти платочки, лежащие здесь, для больных и страдающих. Говорят, что с тела Павла брали платки и опоясания, и из людей выходили злые духи. Исцели сегодня среди нас больных. Я молю, чтобы среди нас не осталось ни одного немощного человека. Пусть Великий Святой Дух пройдет сейчас по аудитории. И пусть каждый осознает его присутствие. И как я высказался в начале, когда в сухое лето приближается буря, сушит, палящий ветер, разлетается пыль, но внезапно мы слышим гром, мы видим появление тучи. И я сказал, что подается красный сигнал. Он грядет. И мы ощущаем прохладное дуновение доброжелательного Святого Духа, проходящего по иссохшим местам. Помоги нам сегодня. Спаси погибающих. Наполни скорее Святым Духом, Господь, пока свет не погас. Ибо уже подается сигнал. Старый корабль Сиона вот-вот готов покинуть гавань. Совсем недолго и раздастся его гудок. И неожиданно в газете напечатают, что случилось. Исчезли сотни людей по всей стране. О, Боже, тогда всем остальным будет слишком поздно. Восхищение будет уже позади. Суд обрушится на землю, а праведных не станет. Тогда они подойдут к могилам и скажут: а разве не было? Они что, открыли эту могилу? Что тут произошло? О, кто доверялся Богу, умер много лет назад, того уже не будет. Тогда, о, как погибшие будут из-за участи своей вопить. Они воззовут к скалам и горам, согласно Писанию. Взмолятся, но поздно будет молиться. Да не будет так с теми, кто сегодня присутствует здесь. И пока мы склонили головы, склонили также сердца. Я очень странно поступаю насчет призыва людей к алтарю. Я считаю, что это не по апостольскому учению. Я считаю, что прямо там, где вы сидите, вы принимаете решение, хотите вы действительно жить или умереть. Я считаю, что это ваше дело. Если здесь есть тот, кто еще никогда на самом деле не понимал это таким образом и осознает, в какой час мы живем, и вы хотели бы, чтобы я вспомнил вас в молитве, что вы хотите стать христианином и хотите быть в жизни подобными Христу и быть готовыми к Его пришествию, то поднимите просто руку. Где бы вы ни были в здании, Господь благословит вас, и благословит вас, и благословит вас, и вас, и вас. Благословит вас Бог там, в самом конце благословит вас. Вот здесь замечательно. Благословить тебя Бог, молодая леди, как раз на жизненном распутье, сестра. Это важное решение. Может, ты сделала много важных. Благословить тебя Бог, дяденька. Да, может, ты тоже много тяжело работал в своей жизни и растил ребеночка. Матушка, ты сидишь рядом с ней? О, Боже, может, ты вырастили детей и сделали много важных вещей. Гладили малыша по щечке, когда он плакал, и качали колыбельку своими молодыми руками, а теперь они старые и слабые. Может, вы качали малыша и делали много хороших вещей, но вы совершили самый лучший поступок, когда подняли в тот момент руку. Простите меня, извините, пожалуйста. Наш Небесный Отец, ты видел эти руки. Ты знаешь, что находится за ними. Они трофеи этого собрания. Они трофеи послания. Ты сказал, все, кого Отец дал мне, придут ко мне, и никто не может прийти, если сначала Отец мой не привлечет его. И ты проговорил к этим людям, и они сидели там, и, по словам ученых, они не смогли бы. Их рукам полагается свисать вниз, потому что их притягивает гравитация. Но они не поддались и нарушили законы науки. В них находится дух, который поднял руки вопреки науке. Потому что дух там внутри может не подчиниться науке. И они подняли руку, потому что их объял Дух Божий, который сказал, «Ты нуждаешься во Христе». И они подняли руки, «Вспомни меня, о Господи». Как умиравший разбойник на кресте сказал, «Вспомни меня, когда придешь в Царствие Твое». А что ты сказал ему? «Сегодня же будешь со мной в раю». Я молю, Отец, чтобы в этот самый день ты ввел в свое царство, в свое общение, здесь на земле, каждого из этих верующих, и был благ к ним. Иисус, ты сказал, когда был здесь на земле, в Святого Иоанна 5:24, «Слышащий слова мои и верующих, пославшего меня, имеет жизнь вечную, и на суд не придет». Их не будет, когда суд обрушится на землю. Но они перешли от смерти к жизни. Ты обещал это, Господь, я заявляю на них права, и теперь всех поднявших руки, и даже тех, кто в сердце считает, что должен поднять, но не поднял, я даю их сегодня тебе, Отец, как трофеи благодати Иисуса Христа и Его Слова, которое сегодня здесь проповедовалось. Они твои. Храни их в безопасности, Господь, до того дня, и пусть они растут, как младенцы, пусть они войдут в воду этого бассейна, исповедуя свои грехи, умирая, погребаясь во Христе, чтобы воскреснуть к новой жизни, чтобы жить в новом мире, жить с новыми товарищами, жить в новом окружении, жить с ангелами, жить в присутствии сверхъестественного, во всем том, чего они не видят вокруг, но они чувствуют и знают, что это существует. Это долговечные вещи, сверхъестественное, долговечное. Мы отдаю их тебе, Отец, во имя Иисуса. Аминь. Так вот, извините, что немного задержал вас, и я уверен, что вам хорошо. На собрании иногда мне приходится быть резким, вдавливать. Так вот, для тех, кто поднял руку и верит в Господа Иисуса, сегодня вечером, мне кажется, будет служение крещения, или... Брат Невилл говорит, да, правильно. Да, я думаю, бассейн заполнен, если вы хотите прямо сейчас, и одежда и прочее готовы, если вы желаете креститься прямо сейчас, в любой момент, мы для этого здесь и находимся. И теперь, после того, как резко говорил и пилил, мы благодарим гостей, пожаловавших к нам, которые пришли пообщаться с нами сегодня утром в кругу Слова Божьего. Мы рады, что вы пришли. Да благословит вас Господь. Так рад, что вы побыли здесь. Я вижу моего друга, сидящего здесь в здании, которого я уже давно не видел. Я даже не знаю, как зовут этого парня, он мой хороший друг. Это двоюродный брат той девушки, с которой я раньше дружил, Мэри Франциско. Не могу вспомнить, кто или как его зовут. Подними, пожалуйста, руку, мы рады видеть тебя, сидит он там, и да благословит тебя Бог. Этот парень, христианин уже много лет, и здесь мой друг Джим Пул. Кто из вас слышал, как я рассказывал про Джима Пула, друга детства, его сын и жена? И Донни, не могу вспомнить его фамилию, Гард, Донни Гард, и его милая женушка здесь. Вчера они были у меня дома в гостях. Так рад видеть и их сегодня здесь. И мне кажется, этот брат, сидящий вот здесь, рядом с братом Вэем, не знаком мне. И, ох, так, вот здесь, может быть, я ошибаюсь. И иногда я не запоминаю лица, и я рад видеть всех вас сегодня здесь. Итак, прежде чем разойдемся, после резкой... Знаете, в Библии сказано, что Слово Божье... Как это решение, представляющее камень, но нужен каменотес, чтобы высекать из него, чтобы придать ему форму. Понимаете, и в 4 главе к Евреям сказано, Слово Божье острее и сильнее меча обоюдоострого. Оно разрезает, обрезает, отрезает лишнее. Даже различает помышления и намерения сердечные, Слово Божье, и оно режет. Так вот, просто для поклонения. Давайте просто споем мою любимую старую песенку, одну из моих любимых. Люблю его, люблю его. Кто
из вас действительно любит его? Неважно, христианин вы или нет, скажите, я люблю его, потому что он прежде возлюбил меня. Давайте сейчас вместе споем ее, все вместе. Люблю его. Люблю его. Он прежде возлюбил. На Голгофе искупил. Спасение мне. Вам нравится? Давайте еще раз поем. А тем временем пожмите руку кому-нибудь рядом с вами. Не вставайте, просто скажите, благослови тебя, Бог, брат, кому-нибудь рядом с вами, чтобы все чувствовали себя действительно желанными. И такое наше приветствие здесь в Скинии от меня, а от каждого из нас. Хорошо? Люблю его. Люблю его. Братом приветствую людей. Благослови тебя, Бог, брат. Он прежде возлюбил. Благослови тебя, Бог. И на Голгофе искупил спасение мне. Давайте склоним головы и напоем ее. Поднимите к нему тихонько руку. Разве он не чудный? Да. Брат говорит на другом языке. Будьте очень почтительными. Иисус сказал, верующих будут сопровождать эти знамения. Будут говорить новыми языками. Если возьмут змею или выпьют смертоносное, то не повредит им. Несчастный случай или взрыв не повредит им. Возложат руки на больных, и те будут здоровы. Подождите минуту, посмотрим, последует ли за этим истолкование. Если среди нас находятся гости, мы ожидаем, что Господь нам скажет через это сообщение. Брат дает истолкование. И истолкование... I will speak to you, my children, when you
Это истолкование, то, что здесь сказал этот человек. Люди здесь, возможно, не знают, что это такое. Это дух. Это происходит в Скинии постоянно. Людям даются послания. Давайте помолимся. Небесный Отец, мы благодарим Тебя за это, не зная, что где-то кто-нибудь, что Ты проговорил к чему-то сердцу, и вновь прозвучал призыв, даже в конце послания. Было сказано, ты назвал их своими детьми, потому что ты позвал их, и, может быть, они просто собирались уйти, не приняв тебя. Это снова звучит, это послание. Поэтому мы молим, Небесный Отец, чтобы ты даровал большую долю своего духа тому человеку, кто бы это ни был. Ты не называл имен, ты просто проговорил. Итак, Отец, может быть, таким образом ты это хочешь. И мы просто молим, Отец, чтобы Твоя воля исполнилась у этого человека или этих людей, кто бы это ни был, которые слышат, может быть, последний призыв. Я молю, Отец, чтобы это было не так, но чтобы сегодня утром они приняли это и поверили от всего сердца. Услышав сообщение, которое Ты высказал и сказал, и тогда пусть они примут его с приподнятой чашей, готовой к получению Духа. Пусть они поднимутся и крестятся в имя Иисуса Христа для прощения грехов, и будут сладостно наполнены Святым Духом и приведены к жизни служения и счастья. Я предаю сейчас Тебе, Отец, все это и собрание во имя Иисуса. Аминь. В этих сообщениях иногда говорится кому-то, мы не знаем, кто это, иногда говорится, кто это, но просто кто-то здесь, может быть, просто начал уходить без него. И когда вы так делаете, запомните, это Святой Дух говорит на языке, что просто необходимо вдохновение, как для изречения этого, так и для истолкования. Помните, что я только прочитал. Верующих будут сопровождать эти знамения. Видите, это среди верующих. Мы не считаем, что всем людям нужно это делать. Мы считаем, что это сходит в церкви среди людей, иногда сюда приходят люди, которые еще даже и не слыхали о таком, а Святой Дух сходит на них и дает сообщение, и исцеляет сидящих там людей, умирающих от рака и всевозможных заболеваний и прочего, и возвращается это Святой Дух среди его народа. Вы любите его? Аминь. Я тоже люблю его. Мы надеемся увидеться с вами сегодня вечером. И теперь, брат Невилл, я передаю служение брату Невиллу, нашему пастору. Хорошо.